8 часов 37 минут, пятница, 25 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Настя.
Да,
Настя.
Сергей Доренко.
Так Путин царь или не царь, скажи мне. Вот пишет нам Кагацел.
Нет.
Царь или не царь?
Нет.
Путин, безусловно, царь. Путин, безусловно, царь. 134, 27, 35. Нет, не царь. 134, 27, 36.
Шутки вот напрашиваются. Да, Володьку на царство. Вся вот эта классика советская, знаете, с царями.
Путин царь. Ну, давайте. Путин царь. 134, 27, 35. Звоним. Это телефон 495-й код. 495-й код. Путин, конечно, царь. 134, 27, 35. Да. 134, 21, 36. Нет. Это, конечно, у меня уже царь. Знаете, сколько? 73, 75, 75.
Ты чьих будешь? Холоп, помните?
Да, нет, ну, подожди. Слава императору!
Да, кстати, император! Что за царь-то? Император, конечно.
Царь, в смысле, император, в смысле, царь. Ну, конечно.
Ну, все-таки император как-то повыше.
Император, в смысле, царь, конечно.
Ну, Петр Первый все-таки сам себе императора присвоил.
Император может быть разный. Император может быть, пожалуйста, Калигула. Император может быть, пожалуйста, Клавдий. Кого хочешь император?
Звездные войны, опять же.
Слово царь, строго говоря, слово царь, как измененное кесарь, как ты понимаешь, оно именно строго русское. Русская. Поэтому, когда говорят,
так, значит,
царь...
князь тогда уж.
А?
Князь.
Нет.
Путин князь.
Нет.
Давайте.
Нет.
Тут уже без вопросов,
да.
Конечно, да. Тут уже даже можно не обсуждать.
Царь и бог.
Царь.
Царь и бог. Вот кто он. Да? Мне кажется. Нет. И все. Нет. Бог, наверное, это я загнул, конечно. А?
Нет, да, это...
Да. Слушай,
ну, как бы в каждом из нас частичка, как говорится.
Он сказал, что он неприменим к нему. Он сказал об этом американскому журналисту Чарли Роузу, который сказал, что... Вот его так называют. Ну, за что меня люди по-разному называют. Некоторые называют Путина царем, сказал американец. Ну, меня по-разному. Подходит вам или нет? Нет, не подходит, сказал Путин. Значит, смотрите, Путин царь, 70%, я останавливаю это голосование, 70 на 30. 70% считают, что Путин царь. Ну, все, обоснуйте. 7373948. Царь в смысле русский царь, как особая сущность. Как особая сущность. Даже не как орган власти.
Да, Сергей, добрый день, Константин.
Здрасте.
Я бы сказал так. Царь и великий князь всей Руси. И я
царь
считаю, слово
князь.
Царь здесь применимо. Император
применимо.
Все-таки это что-то император. Не православное.
Император
а
это
вот
что-то
царь,
международное. Нет, давайте.
Православное.
Абсолютно, дело не православие.
И у руля наш страны должен быть царь и великий
Мне кажется,
князь.
Дело не православие, а в том, что именно царь принадлежит имманентно этой земле. Понимаете?
Совершенно верно.
Дело не столько в православии, сколько именно в России. Я бы здесь не ставил знак равенства. Но императоры бывают разные. Понятно, император может быть китайский император. Ну и что? 7373948. Еще один звонок. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Подмосковье.
Записывайтесь в лакее, пишет. Нет, 22-й мне пишет. Записывайтесь в лакее.
Мы уже записались.
Да, нет, конечно, мы давно уже лакеи. О чем вы говорите? Да, спасибо. Ага, продолжайте.
Да, я применил бы другую формулу. Сразу не вырубайте. Путин вор. Но не в смысле, что он что-то украл.
А как он?
А в смысле, каком я это применялось, допустим, в древние времена на России, в России, да?
Что вы говорите? Я вот не помню, что это. Знаете, какое применение слова «взломщик» мне вспоминается хорошее. Оно касалось похода хоббита вместе с целой группой гномов на север к горе. Вы помните, когда они должны были... Он взломщик был. Гэндальф серый сказал, вот вам взломщик. Вы хотели взломщика, вот вам взломщик Бильбо. Бильбо. Бэггинс, нет? Бильбо Бэггинс, конечно. Хорошо. Нет, ваше значение слова я не принимаю и не понимаю, если честно. Какое-то древнерусское он придумал. Значит, ладно, хорошо, царь так царь. Давайте чуть позже поговорим об отношениях с Америкой. Чуть позже, договорились? Я еще, секунду буквально. Yeah. Сколько у меня? Я сейчас должен запомнить. Значит, 70% Путин царь. Ну, хорошо. Слушайте, еще одна вещь возмутительная, которая действительно меня затронула по-настоящему. Это вопрос о немецких тачках.
Послушай, давайте.
Я тебе хочу сказать. Мы бедные люди. Мы бедные люди.
Да.
У нас нет много жизни счастья.
Да.
Нет.
Нет.
Краюха хлеба, мать. И что-то
щепотка
такое.
Щепотка соли.
Щепотка соли. И то, к чему ты стремишься по-настоящему. То, что дает тебе
допеченная
судьба.
Допеченная луковица.
Вот если ты здесь родился, на этой территории, на этой земле.
Да.
Прекрасной,
да.
Красивой, все такое.
Да.
С утренними туманами прекрасными и так далее.
Да.
Ты мечтаешь о двух вещах.
Да.
Которые действительно... действительно прекрасны.
Да.
Это немецкая тачка и русская баба. Больше же ничего у нас нет. Ну ничего, мать, нет. Вообще ничего. Понимаешь? Ну нефть, ты не будешь обмазываться нефтью. У тебя есть, правильно? У тебя есть две хорошие вещи. Это русские женщины и немецкий тачка. Я не знаю, в каком порядке, кстати говоря. Может быть, немецкая тачка впереди русской женщины. А может быть, русская женщина впереди немецкой
русская
тачки.
Русская женщина за рулем русской
тачки. Они сейчас мне угрожают. Они сейчас мне угрожают, что они закроют немецкий автопром. Американцы опять. Да. Угроза идет от американцев.
Ага, вам плевать на выхлопы, да?
Мне плевать на выхлопы. Мне на все плевать. Я хочу, чтобы я начал жизнь свою. Начал сознательную жизнь. Мальчик зрел. Мальчик понимал, так сказать.
И вот наконец упал.
Наконец мальчик понял, что немецкая Светочки. Тачка и русская женщина лучшее, что существует в жизни. Понимаешь?
Да.
Хорошо.
Ну, так они сейчас все хлынут к нам, конечно.
Volkswagen закроется вообще, потому что с него возьмут 25 миллиардов. Это ударит рикошетом по BMW и Мерседесу. Это ударит по BMW и Мерседесу. Это конец вообще, как такового, немецкого автопрома. Не позволим! Так не позволим же...
Мы не позволим что
конкретно сделать? Что мы должны сделать? Скажите, пожалуйста, нет, а?
Мы не позволим,
мы не позволим
закрыть
Америке.
Volkswagen.
Мы не позволим Америке.
Поддержим Volkswagen.
Мы поддержим Volkswagen. Мы поддержим BMW, Mercedes, и Audi, и Porsche. И Porsche. И даже до известной степени с отвращением мы поддержим немецкий Ford. Конечно. И даже с определенной степенью отвращения мы поддержим Opel. Понимаешь, о чем я говорю? Но мы поддержим немецкий автопром, конечно, ребята. Скажите, пожалуйста, вы поддержите мое утверждение, что единственное, что... Нет, ну единственное, не единственное. Главные ценности в нашей жизни это русская женщина и немецкая машина. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36 есть и другие ценности в жизни. 134-21-35. Это голосование. Главные ценности в жизни, главные ценности, к чему есть стремиться. Лучшее, что есть на планете Земля. Что нас держит за эти широты? Почему мы никогда их не покинем? Почему нам здесь хорошо? Потому что здесь есть русская женщина и немецкая машина.
Сергей, я случайно пишу сейчас голосование, случайно писала главные ценности в жизни немецкие женщины. Хотела написать русские машины.
Немецкие женщины не годятся. Они тяжелые, костистые. Большие. Ну что, они большие,
скластые.
Масластые такие, мясомолочные такие. Нет, это ужасно. Русские женщины. Или
и немецкие машины.
Пожалуйста, немки-полукровки, если они родились от русского, может быть, да, тогда да. Ну, смотри, значит, я останавливаю это голосование, и вот вам результат. Ну, правда, сейчас мы просто обсудим это 56-44. 56-44. Ты записала или нет?
Да, конечно.
Конечно, нет. Пиши. 56-44. Ты же забудешь? 56 считает, что это так. 7373-948. 7373-948. Да, здравствуйте. Слушаю вас. Да, здравствуйте.
Сергей, доброе утро. Здравствуйте.
Да, спрошу вас.
Но я скажу так, немецкие женщины не слишком большие.
Большие. Но мы говорим, а немецкие машины ровно как надо.
А немецкие машины ровно как надо. Сергей, я думаю, что это война за конкуренцию и за потребителей.
Ну поймите, война не война, они хотят подточить вообще немецкий автопром. Что нам останется? Невыразительные, тусклые японки, что нам останется, скажите мне?
Что? Так, сами по себе Форды останутся тусклые, тяжелые, некрасивые.
Кто останется, извините? Ой, он проглотился. Он проглотился в тот момент, когда произнес название фирмы. Я не знаю, ребят, потому что если не будет немецких машин, понимаешь, а для чего жить? Ну, в смысле, русские женщины, конечно, компенсируют до известности, но не настолько, мы же не можем их оседлать.
Потом окажется, что русские женщины тоже не настолько хороши, как пишут о себе на
сайте. Да, Симпсон говорит, украинки красивее русских в массе. но ветренее. Значит, Тимсон, вы видели украинок в отъезде от дома. В отъезде от дома вам и в Папуа-Новой Гвинее женщина понравится. На третий день, я знаю, на третий день все красотки. Все правильно, Тимсон. Поэтому украинки считаются красивее, потому что эту славу им создали русские. Про украинок славу создали русские, которые находятся в командировке. Ну, естественно, на третий день обезумел человек, и все, очевидно, это понятно, но, извините, но если ты не в командировке, то ты, очевидно, точно понимаешь, что русские лучше. Ну, конечно, русские лучше. Русские мягче в том смысле, в чертах лица, в чертах и так далее. Понимаете, они облагорожены каким-то образом. Ну, мне так кажется, я не знаю. 7373948, алло, здравствуйте. Почему я все время, почему я все время женюсь на русских, как ты думаешь? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, говорите.
Вы знаете, это все-таки идет уничтожение немецкой промышленности и уничтожение Германии.
Уничтожение Германии и немецкой промышленности. В любом случае попытка ослабить, я с вами согласен. Это идет попытка ослабить Германию. Да, здравствуйте, да.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Денис.
Здравствуйте.
Я, как всегда, по экономике.
Давайте.
Значит, в последние две недели вбито 3 9-дюймовых гвоздя в европейскую промышленность.
Да.
Первое, жесткие санкции против Deutsche Bank.
Да.
Вроде бы как они готовы любые штрафы заплатить, лишь бы их не закрывали.
Скажите, а немцы почему это не понимают? Вот у меня вопрос. Почему
они
это
понимают, не понимают? Они понимают, но у них нет ресурсов, в том числе административных. Брюссель-то, в общем-то, очень серьезно ангажирован американской скрытой политикой.
Да.
Так вот, позвольте по второму и третьему гвоздю.
Да.
Второй гвоздь был вбит вчера. Крупнейший контракт по широкофюзеляжным самолетам был подписан между Китаем и Боингом.
Да.
То есть Airbus прокатили. Ну и третий гвоздь, вы его обозначили, это Volkswagen.
Да, но за Volkswagen начали уже судебные процессы и расследования по Audi и Porsche, вы знаете. И значит,
да.
И это потянет всех колом ко дну и все. Ну и все.
Конечно, сейчас будет серьезное разбирательство. Мы увидим на следующей неделе компания Total. Будет очень интересно.
Я понял, спасибо. Туда надо нашего этого Тараненко, или как там, водителя снегоуборщика.
Да, Мироненко.
Мироненко. Ну, не важно. Хорошо, поехали дальше, ребят. Может, у нас есть еще такая штучка, сейчас мы ее заладим. Тезис, лучшее, что у нас есть. Я просто напоминаю вам результаты голосования. Лучшее, что у нас есть в жизни, это русские женщины и немецкие машины. Не дадим в обиду ни тех, ни других. 56%. 44% считают, что есть еще что-то лучшее в жизни. Не знаю, с этими 44 людьми, процентами людей я не знаком. Не знаю и знать не хочу. Все. 44% людей не понимают истинной ценности, истинной скрепы, истинные ориентиры. Понятно?
Да.
А? Не
да.
Понимаю. 44%. Но что за люди? Боже милости. Настя, мы хотим поговорить с МЧСовцами, полицейскими. Пожалуйста, сейчас подключитесь, люди из МЧС, полиции, люди, которые понимают, что такое массовые мероприятия. Нам нужно понять, как можно ухайдокать 719 человек.
Просто двумя потоками людей.
Смотрите, значит, просто. Идут люди, интеллектум, сапиенс.
Мирно настроенные.
Эректус, мирно настроенные. Нет, не мирно.
Нет, но они же
мирно.
Не с камнями.
Да, с камнями, конечно.
Ну, в смысле, не с тем, чтобы друг друга побить.
Ты вообще не в курсе.
Нет, я в курсе побиения, я знаю демонов камнями, я это знаю.
Значит,
я к тому,
эти
что...
люди. Эти люди, совершенно верно, русские миловиднее, говорит, 94-й, поддерживают двумя руками.
Послушай
меня, секундочку, русские миловиднее. Сказали и забыли. Все, хватит.
Хорошо.
Есть вещи, которые нельзя спорить. Волга впадает в российское море, в Каспийское море, которое, оно же российское, понятно?
Частично.
Значит,
Иран. С другой стороны.
Духовно оно российское, бесконечно, потому что
Волга.
Есть... Нет, потому что туда впадает Волга, потому что там есть черная икра, значит, оно российское по-любому. Понятно? Значит, слушай меня. Волга впадает в Каспийское море. Русские самые красивые.
Смерть неизбежна.
Смерть неизбежна. Есть какие-то самые простые утверждения, относительно которых я предлагаю не спорить. Надо просто сказать, гравитация существует на планете Земля. Ну, какие-то вещи надо признать, Настя. Если будешь спорить по каждой позиции, мы никуда не уйдем, мы будем все время спорить. Хорошо, дальше. Ты-то русская, черт
я
побери.
Я-то да.
Че это?
Конечно.
Че это?
Мне-то не обидно.
Тебе-то хорошо.
Мне-то хорошо. Я миловидная.
Я не могу сейчас кашлять. Ай, какой кошмар.
Мы про грустную тему.
Я сейчас хочу сказать.
С людьми.
Хорошо. Как можно ухайдокать 719 человек, когда идут мирные мирные. Они зло настроены, потому что они идут побивать сатану. Там они кидают камни специально, чтобы побить сатану. Вот как можно у Хайдока 719 человек? Я понимаю, вы мне скажете, а как можно было на Ходынке здесь уделать 1300 человек, когда вот здесь на Ходынке, мы же на краю Ходынского поля. Октябрьское поле – это Ходынское поле, вы знаете. Алло, здрасте. Значит, как можно было уделать 1300 человек совершенно спокойно здесь у нас, в России?
Ну, просто давайте... движением людей, ну, просто движением.
Это было давно. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Вы разбираетесь в движениях масс?
Да, я общественные мероприятия обеспечивал безопасность.
Вот скажите, пожалуйста, значит, у нас на Ходынке 1300 человек, 1300 трупов, здесь сейчас 719 вчера в Саудовской Аравии. Вот как это происходит? Они идут, у них у всех хорошие идеи какие-то и все.
Ну, так скажем, что толпа и масса, она неуправляемая. Я не открою никому, так сказать, ничего нового. Но касательно вот организации, ну, во-первых, страх толпы. То есть организатор должен понимать, с чем он работает. И если в глазах страх, соответственно, уже есть ряд вопросов. То есть надо понимание того, что как бы с чем и как ты работаешь. Кроме этого, попустительство прямое, то есть слабость характера касательно того, что... как бы люди как бы близки по духу, и поэтому как-то попустительства какие-то совершаются, они, так сказать, как бы сублимируются и превращаются в проблемы.
Что конкретно там было? Специально для того, чтобы избегать подобных столпотворений, давки, построены были большие коридоры, они такие надземные большие коридоры, как говорят, футуристического вида, там в 5 рядов, покрытые мягким покрытием специальным, чтобы при падении ничего не произошло. Значит, кондиционированные, закрытые коридоры. Значит, люди в них шли. Внезапно одна из групп паломников села на землю, чтобы перекусить. Ну, они же в хорошем смысле чучмеки. Они сели на землю, чтобы перекусить. Ну, а люди, которые подошли к ним, в смысле, видят, что люди сели на землю. Там, в этом, как в коридоре. Прямо. А, значит, они подошли и стали тормозить. А те, которые сзади идут, они же сатану побивать идут. Они их растоптали. И все, вообще всех. И все-всех растоптали, 719 трупов. Понимаете? Не понимаете. Ну, хорошо. Нет, он понимает, он все понимает. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте. Так, так, вот вы знаете что, если вы в первый раз звоните и потом сами себя слушаете, подобно Тетереву, то, ну, в смысле, алло, здравствуйте, говорите
сразу.
Добрый
день, Сергей.
Да, здравствуйте, слушаю.
Я вот могу объяснить пример, как мы организовывали в институте мероприятие перед актовым залом, вот на примере 200 человек.
Да.
Мы тогда были в оперотряд, и ситуация следующая, вот стоит 200 человек нормально сперва.
Да.
Но собралась масса, и они не могут все одновременно пройти в актовый зал.
Да.
И вот три человека создают движение в одну сторону, они деформируют вокруг себя следующих 5 человек, те в откат идут в обратную сторону, и вот эта масса у нас начала ходить в обе стороны, а это было все на 4-м этаже. И вот я, честно говоря, вот я просто испугался, что вот вся масса, вот она выдавит окна на уровне 4-го этажа, и просто народ начнет туда сыпаться. То есть идет такой медленный разгон в одну, в другую сторону.
Я понимаю, а здесь присела, группа паломников присела перекусить прямо в коридоре, который для них построили, в узком коридоре.
Вы знаете, вчера по телевизору показывали вот это вот людское море. Это даже вот наши бывшие демонстрации на Красной площади, ну, как-то кажутся вообще каким-то таким детским маршем по сравнению с тем, что вчера было, показывали там.
Да, 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 спасибо. Мусульмане специально давку устраивают, чтобы умереть в Мекке, в Ураза-Байрам, попасть в аналог рая. Курбан-Байрам, а не Ураза-Байрам. Да, говорят, и нам вчера дали разъяснение нашей редакции, духовные люди ислама, что умереть во время хаджа – это есть великая привилегия.
Ну, это вне понятно,
зависимости,
да.
Вне зависимости от твоей жизни, может быть, ты хорошо жил, а может быть, плохо жил. Плохо. И всячески нехорошо жил. Но ты, если ты умираешь во время хаджа, ты мгновенно попадаешь в рай, потому что это круто.
Должно же быть какое-то утешение, конечно.
Ну, конечно. А сколько погибло при похоронах Сталина? Я не знаю. Я знаю, что самая большая давка была на Ходынке, как, может быть, вы хорошо знаете. На Ходынке 1300 человек у нас здесь, вот, в районе Октябрьского поля, Ходынского поля, 1300 человек погибло. Там инфернальная сила забрала свое с запасом, кстати. Инфернальная сила, которую они собирались побивать, 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
А, здравствуйте. Во-первых, это все вранье, подлая ложь.
Хорошо. 7373948. Видите, как хорошо удалось сразу вам коротко выразить мысль. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Я вот что хочу сказать.
Нет, вы скажите мне, вы занимаетесь массовыми мероприятиями, организацией массовых мероприятий? Нет. 7373, не надо звонить. Я прошу позвонить милиционеров, полицейских, людей, которые организуют массовые мероприятия. Конкретно, вы занимаетесь организацией массовых мероприятий? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы занимаетесь проведением массовых мероприятий? Нет. 7373948. Вы занимаетесь проведением массовых мероприятий. Здравствуйте.
Доброе утро. Да. Я занимался в качестве исполнителя.
Да, скажите, пожалуйста, почему и как возникает давка и убивают по 700 человек? Например, я могу остановиться, когда я понимаю, что я на живых людей иду, или нет?
Ну, дело в том, что нельзя никогда на 100% гарантировать, потому что много людей экзальтированных, попадается паника, распространяется.
Да.
Практически мгновенно. И столько вероятностный метод. Настолько-то примерно можно гарантировать. Хорошо,
смотрите, мы с вами идем и обнаруживаем, что впереди неразбериха. Мы должны сделать что? Шарахнуться в бок от потока. Что мы должны сделать?
Ну, должны немножко присесть, сгруппироваться и постараться от эпицентра.
Нет, как только вы присели, в каком смысле присесть? Ну, остаться на ногах.
Да.
Остаться на ногах и от эпицентра дистанцироваться. Я бы полез к стене. Мгновенно, то есть от центра к стене, присев или наоборот подпрыгнув. Я бы полез к стене. Вот мне кажется, это правильно. 7373948. Во-первых, и прижался бы к стене как можно ближе, чтобы у меня, по крайней мере.
Ну, вас об стену и раздавить.
Да. Не знаю. Алло, здравствуйте. Вы специалист по организации мероприятий. Алло, здравствуйте. Нет, он не специалист. 7373948. Вы специалист по организации массовых мероприятий, да?
Да. Я старший уполномоченный, да. Организую мероприятия на футбольных матчах.
Вот как быть? Вот сзади на нас поперли. Вот что мы с вами делаем, а вы мне быстро. Серега, делай это. Вот что я должен делать?
Смотрите, если поперли, надо уходить сразу в сторону.
В сторону, в бок куда-то.
Есть стены, да, стены, залазь на здание, единственное спасение.
Да.
Но... Смотрите, тут виноваты организаторы 100%.
Да.
Потому что я знаю, я там был на этих мероприятиях, на больших.
Да.
Ну, на такие, на миллионных.
Да.
Смотрите, там само правительство организует, только группу людей выпускают по времени, график.
Да.
Есть график четкий. А тут-то было, я так понял, что им просто раздали, сказали, вот вам график, выходите. Но их при этом никто не контролировал, как они выходят.
Еще группа паломников присела на пол покушать посередке. Да, понятно. Да,
да. А есть такие, ну, ограждения, такие отсечки. То есть видят что-то такое, сразу всю толпу, которая сзади, спереди.
Стоять всем сразу. Стоять, правильно? В мегафон, да, во что? Да, в мегафон как-то. Ну, хорошо. Значит, нынешнее паломничество омрачилось или, наоборот, счастливым образом увенчалось, как говорят мусульмане, счастливым образом увенчалось смертью 719 человек. Поехали дальше.
Сережа Пастушок, поиграем мы. Играй на дров, Сережа.
Девять часов шесть минут, пятница, 25 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Сергей Даренко,
Настя.
Доброе утро.
Давка – страшное дело. Я чудом выжил в 1982 году в давке после матча «Спартак-Харлем». Пришлось пробежать по телам упавших под лестницей. Другого выхода не было, пишет Толеран. Секундочку. Значит, я моей бабушке, говорит 18-й, на похоронах Сталина дал солдат проползти под машиной с ребенком. Наверное, хороший клиренс был у машины, а? Ну, в смысле, а он не смог бы, она не смогла бы проползти под Феррари какой-нибудь, а? Ну да. Касаемо давки, просто понаблюдайте в аэропорту, как идет посадка на азиатские направления. Никакая организация мероприятия не спасет. Ну, что значит не спасет? Ну, что значит не спасет? Вы видите, а я зато видел фотографии, правда, и видос, как в Вене, люди из Азии, по-моему, пакистанцы, вот мне кажется, пакистанцы или какие-то, из исламской страны какой-то, проводят манифестацию. И я видел, как они проводят, и как австрийские эти самые начертили им линию, и каждый, кто заступил на линию на 1 миллиметр, получил дубинкой прямо по башке и по спине. Вот ровно идет пакистанец, ровно наступает даже на линию, им линию сказали, что вы должны быть внутри линии.
Да.
Значит, наступает на линию, тотчас бугай австриец здоровенный, лупит его по спине дубинкой. На! Хащ, хащ! Как у тебя. Прямо в мышцу. Хащ, хащ! В ляжку. И все. Пробивает кожу четко. Понятно?
Да.
И все.
Да.
Значит, и что я вам скажу? Я наблюдал, как они мгновенно подчиняются дисциплине. Мгновенно. Несколько ударов дубинками, и человек понимает, что вот эта линия, что за ней больно, а внутри не больно. Можешь сколько хочешь стоять внутри или идти внутри, но ты переступил. Хащ-хащ, на тебя все, отлупили. Будешь неделю валяться на койке. Молодец, следующий, подходите. Понятно, да?
Значит, ну, там поэтому... никто не гибнет в давке. То есть в этом залог, непонятно на самом деле.
В Австрии никто не гибнет в результате.
Что делать, если...
В Австрии никто не гибнет в результате. У вас что-то стряслось, здравствуйте, или вы организатор массовых мероприятий, здравствуйте.
Здравствуйте, я просто попал в ситуацию такую, когда после матча «Спартак-Торпедо» меня чуть не задавили.
Да, ну скажите.
Но я очень выходил из ситуации очень достаточно интересно. Когда, значит, представляете, метро «Спортивное»,
да.
Центральные двери, они просто закрыли.
Ага.
Две справа открыты, слева тоже открыты.
Да.
И меня несет эта толпа прямо на центральную дверь. Я думаю, не дай бог, сейчас меня на нее принесет. Но когда меня принесли на эту дверь, я что сделал? Я сделал пистолетик ноги, чуть-чуть коленки подогнул.
Да.
А толпа, она, значит, как сердцебиение. То вперед, то назад. Вперед, назад. Когда они чуть назад, я, значит, сделал последнее усилие, схватился руками и проскочил в дверь.
При этом скажите, можно прижать локти как-то и отдавливать от себя, чтобы дышать людей?
Да. Нет. Я проскочил в дверь в метро и потерял ботинок.
Скажите, остались живы.
Толпа прошла. Ботинок оказалось дикое количество.
То есть,
кто-то хоть часы ищет, кто-то ботинки.
Все время один левый, все время был левый или правый тоже. Можно было собрать из разных пар.
Я сделал. Одел чужой ботинок, я же не буду ходить босиком.
Да.
Ходил, искал, ну уже решил, что все уже. Потерял от ботинок,
да.
Подхожу, думаю, поеду в разных. Подхожу, где 5 копеек бросить, смотрю, стоит мой ботинок.
Так.
Ну, я обрадовался, одел ботинок, поехал домой.
Ну, все-таки у меня вопрос. Вот это то, что говорили, подприсесть, подприлечь, метнуться в бок. Вся эта наука не катит, да? Потому что вас давит, и точка. Да?
Нет, меня же не слопано, если на стену, мать. Если я прямые бы ноги сделал, оставил, у меня могли бы ноги сломать. Поэтому я немножко колени подогнул. А так они...
А вы как бы подвисли в толпе.
Я и подождал пока не...
Вы подвисли в толпе, да? Подвисли в толпе как бы, немножко, держались вот за плечами в сущности, а не ногами.
Не, я ноги выставил вперед.
Да, вот, ноги вперед. Хорошо, это интересно. Слушайте, все теперь обсуждают это, ну давайте еще немножко обсудим. Действительно, 719 человек погибли в Хадже, в Саудовской Аравии накануне, 719 трупов. Мы пытаемся понять, как вести себя, и говорим только и исключительно с организаторами массовых мероприятий, либо с людьми, которые были в подобных давках. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Можно про мотоциклиста сбитого на Ленинградке?
На Ленинградке сейчас сбили, встал?
Нет, он лежит, у него голова как бы перемотана бинтами, то есть, но он живой, это скорее там.
Живой, а где, скажите, где точно, в каком месте?
Ну, это выезд Шереметьево, Шереметьево-1, вот, да. И буквально там асфальт, значит, ремонтная работа идут,
да,
там, то
есть, да.
Дорога неровная, асфальта нету, и да. Вот там по 7
км. Я вижу здесь это... пробку, я вижу здесь пробку, да, спасибо, да. Вот я по гуглу смотрю, я вижу пробку, притом надо сказать, что накопилось в обе стороны, не очень длинная, но в обе стороны, вероятно, есть также и зрители, которые просто останавливаются, чтобы поглазеть. Хорошо, еще звонок по поводу массовых мероприятий. Алло, давки, да, здравствуйте, здравствуйте.
Вы знаете, хочу небольшую такую ситуацию рассказать. Сам да. В органах работал.
Да.
Значит, это был концерт в поддержку Ельцина на Васильевском спуске.
Да, в каком? В 96-м?
Да, да, где-то вот эти года.
Россия, значит, Ельцин, победа, когда Лужков кричат. Это...
А? И Лужков был, все они стояли там наверху, народ на них смотрел. Так, в общем, ситуация в чем? Со стороны Красной площади на Васильевский загнали порядка 200 тысяч. С набережной и от Третьяковки люди зашли на площадь и просто свободно гуляли, а мы держали остальную толпу. Вот. Да. Толпа начала прорываться. Выбежали молодчики,
да.
Без шевронов, без опознавательных знаков, без ничего. Просто ударами берцев в голову, в лицо, детям, да. Бабулькам там всем да. Подряд загнали их обратно. Да. Все, остался порядок. Через 5 минут дают команду снимать оцепление.
И подождите, так вам дают снимать оцепление, и что делать?
Все, и толпа плавненько рассасывается, те, которые с Красной площади, мы их еле удерживали, просто все рассосались, и все нормально.
Можно вопрос? Ведь говорят, во всяком случае, я слышал такие утверждения от представителей полиции, что как бы даже там ни проходило, вы оставляете специальные коридоры. Коридоры, по которым можно вот толпу перепустить в какие-то другие места. Так ли это?
Все зависит от того, какая, как говорится, географическая там расположенность, есть ли отходы, можно их построить, нельзя построить. В принципе, все от этого зависит. Если превышает количество толпы квадраты площади, то там ничего уже не построить и не сделать.
Я понимаю. То есть, если слишком много людей, они подхватывают друг друга, уже душат, и воля любого человека ничего не значит, потому что его в сущности несут.
Конечно, конечно, да, тут уже ничего не поделать.
Спасибо. 7373. Да, но я вот, знаете, что я хотел? Сейчас я думаю, не нашел ли я вот этот кусочек, где крик этот вот знаменитый «Россия, Ельцин, победа». Но я помню, как... Нет, здесь у меня Зюганов, к сожалению, пока. Вот все танцуют, и Зюганов танцует. Вот здесь что-то есть.
Россия! Поскольку молодежь, вы – это будущее России!
Он прекрасен, Борис Николаевич. Смотрите, сколько в нем... Он совершенно гибок, и он похож на престарелого негра, который, тем не менее, сохранил какую-то пластику невероятную. Видишь, как он танцует? Тебе нравится?
Да. На самом деле, не хватает немного такой живости нам сейчас.
Сейчас не хватает.
Человечности чуть-чуть. Такой, да. Чтобы...
Одновременно с выборами президента России в Петербурге проходили выборы главы городской администрации.
Вот Собчака показывают.
А?
Собчака показали. Собчак стоит и Собчак не танцует.
Стоит, да. «Россия, Ельцин, победа!» кричал в тот момент именно на этом митинге господин Лужков.
Музыка такая, кстати, хорошая, не пошлая.
Музыка? Ну что, зачем тебе понравилась музыка? Подожди, я еще хочу,
да, чтобы
он спел.
Такая немножко а-ля группа «Ленинград», да, такая.
Я хочу, чтобы он спел.
Кабачок.
Я хочу, чтобы Ельцин спел.
Это уже мне не так нравится.
Не так, да? Вот он идет петь. Сейчас он споет. Нет, ну ладно, хорошо, пусть он не поет. Ладно, Ельцин пусть не поет. Договорились, двигаем дальше. Сейчас, секундочку. Погиб Леня Чокнутый.
Ну, назовем,
Леня,
да, вот так.
Да, мы, вы помните, мы ему придумали псевдоним. Мы, это один из лидеров группы «Война». Оказывается, он занимался опилкой деревьев. Я вчера очень долго не мог понять, что это значит, опилка деревьев.
Ну, как ветки, их, когда спиливают.
Да, я думал, что их посыпают опилками зачем-то деревья, но, может быть, я не знал. Оказывается, он работал в городском хозяйстве, занимался опилкой деревьев. Вы помните Леню Чокнутого, который бегал с синим ведром на голове?
У него было их несколько, Сергей. Он и каждый раз, когда охранник...
с синим ведром на голове, да, с несколькими, и забегал на капоты автомобилей ФСО, по-моему, или ФСБ.
Да, он
какие-то
ждал под каменным мостом. А когда с него срывали ведро, под ним оказывалось другое поменьше.
Другое ведро, еще ведро, еще ведро, да. Леня, Леня чокнутый. У него другая кличка, как вы знаете, но она нецензурная, поэтому нам, к сожалению, нельзя ее употреблять в эфире. Ну, не к сожалению, а к счастью, наоборот. Мы очень рады этому запрету. Хорошо, давайте, давайте вот несколько слов его, о его протесте.
Значит, есть различные акции, связанные с протестом против мигалок и против... Весь этот процесс, протест, это не просто против мигалок, это шире против неравенства в обществе, которое сложилось. Есть разные формы протеста. Есть те, кто считает, что, значит, мы делаем правильно, остальные дураки. Да? Но на самом деле есть разные формы. Мне очень нравится то, что делает общество синих ведерок. Оно делает милые, шутливые акции. Да? Мы действуем по-другому. Да? Группа «Война» действует более радикально, жестко и ярко. Это вызывает больше резонанс.
Группа «Война», Леня чокнутый. Я хочу вам сказать, что он погиб. Погиб вчера. Упал с дерева или с лестницы, откуда сорвался при опилке. Вот внимание, сорвался при опилке деревьев.
То есть он на самом деле зарабатывал деньги тяжелым пролетарским трудом, как пишут его соратники. Да. В общем, и был не только художником, акционистом, но вот с точки зрения граждан, гражданином он был.
Я думаю, что он был ярким человеком. В любом случае, я думаю, что он был запоминающимся человеком. Смерть его несчастье, случайность, никакой болезни, никаких порочных склонностей там, к наркоте или к чему-то. А именно опилка деревьев. Вот в какой-то момент во время опилки деревьев он падает. Падает таким образом, а ведь можно упасть просто там головой на твердое, на что-то или что-то. Значит, он упал таким образом, что... погиб довольно быстро после падения, умер довольно быстро после падения. Мне очень жаль, потому что на самом деле это был яркий человек. Леня умер, но дело его живет. Подпилил сук, на котором сидел, пишет Александр Искентук.
Ну, не знаю, кто еще так остроумно забежит на машину ФСО.
Помер не смешно. Почему? Смерть не может быть смешной, апостол. Апостол, смерть не бывает смешной. Ну что, зачем? Подпилил сук, на котором сидел? Нет, не навряд ли. Ну, вы еще в эфире заплачете. Я не заплачу, просто мне жаль. Мне жаль. Вообще, я по поводу смерти никогда не, как это сказать, не радуюсь. Что тут радоваться-то? Что тут радоваться? Я не понимаю.
Но таких островных...
Он рисовал половой член на мосту в Петрограде. В Петербурге. Да, это тоже его детище, напоминает нам Георгий. Да, абсолютно, он вздымал нарисованный половой член, так что таким образом, что при разводе мостов в сущности вот этот рисунок полового члена вздымался в сторону ФСБ.
Здание
Большой КГБ, бывший... Какой дом?
Называется
дом,
Большой дом. Это
Большой дом. В направлении Большого дома ФСБ, штаб-квартиры ФСБ вздымался как бы половой член при разводе мостов. Это тоже была его акция. На мой взгляд, эта акция была, безусловно, остроумной. Я думаю, надеюсь, она понравилась даже ФСБ. Разве нет?
Да, конечно, остроумно.
Ну, хорошо. Слушайте, значит... Я хотел сказать, Литейный мост. Литейный мост — это было что-то. Да, это был Литейный мост. Я хочу вам продолжить. Тем не менее, мы меняем тему. Вот видите, как новостная служба. Человек погиб, после чего мы сразу тры-ты-ты и пошли дальше. Понимаешь?
А что делать?
Ну, что, а что делать?
И вот больше это... не вспомним.
И больше не вспомним.
Теперь он в новостях уже не появится.
И больше не вспомним. Что, на самом деле, конечно, ужасно, но это, в этом есть какая-то своя правда. Элтон Джон предложил, значит, Путин все-таки подозвонился до Элтона Джона, все это было довольно опять комично. Вообще все, что связано с Элтоном Джоном в последние недели, выглядит комично, да, Настя? Скажи.
Ну, а мне кажется, наоборот, Сергей, вот у вас ощущение комедии
сейчас,
есть?
Сейчас ему звонил посол, да, наш посол, да, в Великобритании. И долго его увещевал, что ему следует поговорить с президентом. Но поскольку Элтон Джон теперь уже приучен к засаде, то он послу долго не верил. Как рассказывают. То есть он послу говорил, что ладно, значит, спасибо, ха-ха-ха. Я уже говорил с президентом и так далее. И состоялся какой-то разговор с послом. Потом звонил Путин.
Сам.
И Путин извинялся за Вована и Лексуса.
Я бы на месте Элтона Джона не поверила бы.
Извинением?
Ничему вообще. Что-то опять Краснов звонил.
Нет. Ну, а почему не поверить?
Не знаю. Почему? Вы меня спрашиваете, но на самом деле это ну, наоборот классно, когда шутка превращается в серьезную вещь.
Если можно, я укажу на некоторые подробности. Да. Элтон Джон, как мне кажется, связан с музыкой.
Да.
Ну, неужели он не слышит голоса? Если ты связан с музыкой.
А вы иностранные голоса знаете? Вы сейчас голос... Кэмерона, отличите в трубке, в телефоне.
Ну, голос
не
Путина,
знаю.
Это не голос Кэмерона.
Вы же его слышите вживую,
после
конечно.
После того, как он попался на Вована и Лексуса, он мог послушать Путина на Ютьюбе, и тогда он поймет интонации. Да, это же не иностранный голос, Путин-то говорит по-русски, Путин же говорил с переводчиком. Значит, он мог послушать сейчас Путина, пожалуйста, по 5 часов эти передачи есть специальные для плебса. Как называется, прямые включения или что-то в этом роде. Значит, какие-то... Такие. Значит, он мог послушать Элтон Джон, наслушаться. У него ухо музыкальное. Как он может голос не распознать? Что за глупость? Значит, сейчас, когда звонит ему Путин, он должен был уже во всеоружии сказать: «Да-да, вперед, ребята, вперед. Докажи, что...» Нет, он должен был сказать: «Докажи, что ты Путин. Где красная кнопка от ядерных ракет?» Тот говорит: «Не знаю».
А знаешь слова нового гимна?
Да. Ну-ка, слова нового.
Споем же, споем.
Союз. Как бы ты проверил? Вот тебе звонят. Я звоню тебе.
Слушайте, кстати, это очень...
Я тебе говорю. Нет, ну это простой вопрос. Простой вопрос. Ты Элтон Джон. Давай ты будешь. Тебе легче быть гомиком. Поехали. Давай. Ну, в смысле, ты уже и так женщина. Слушай, значит, я тебе звоню и говорю... Как я тебе говорю? Здравствуйте. Здравствуйте, Элтон Джон. Здравствуйте,
Элтон? Элтон Джон. Нет, как у него имя-то, Элтон или Джон?
Ну, какая разница, Элтон Джон и точка. Слышишь, здравствуйте, Элтон Джон. Вот как ты будешь меня проверять? Давай, давай, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Тут вот звонили ребята, значит, это вот ошибка была. Ну, мне очень за них неловко, я хотел извиниться, принести извинения. Но я так понимаю, у вас есть важные вопросы, которые нам надо обсудить. Ну, давай, проверяй меня, ну что ты? Что? Ты не проверяешь меня.
Так.
Ты же должна быть хитрой.
Скажу я. Начинается. Ну, я не знаю.
Нет. Ну, как ты проверяешь?
Что вы хотите?
Что хотите?
Кому вы звоните?
Кому звоните?
Мы туда попали.
Это прачечная.
Прачечная. Нет, а он говорит: давайте встречаться. А я говорю...
Знаешь что, извини, можно употребить слово? Можно употребить негативное слово, пиоративное, я бы даже сказал. В твоем отношении, в твой адрес. Можно?
Да.
Один раз в жизни. Можно?
Ну, хорошо.
Ты абсолютная лохушка. Ну как ты не проверила меня?
Когда мне позвонят, я, конечно, я скажу: у меня нет времени, повешу трубку.
Нет, Настя, ты должна меня проверить, потому что, может быть, это твоя судьба.
Да.
Может быть, Путин даст денег на новый альбом.
Да.
Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Значит, может, Путин даст денег на новый альбом.
Да.
Может, Путин велит на русское радио тебя пускать.
Да.
В ротацию. О чем ты говоришь? Значит, ты вот так пробросишь, это прачечная. Нет, ты не пробросишь. Ты же грамотная, у тебя же есть украинская кровь. Ты же хочешь денег, правильно? Грошил. Значит, ты должна его поймать как-то. Ну, проверь. Ну, давай. Что? Не хватает... Не хватает выдумки?
Я не знаю, как проверить.
Ну, как вы проверите? 7373948. 7373948. Элтону Джону звонит Путин. Поскольку перед этим звонили Вован с Лексусом, то, соответственно, Элтон Джон должен быть наполнен подозрительностью. Правильно? Значит, как бы вы на месте Элтона Джона проверили, Путин это или не Путин. Вот давайте просто. 7373948. Как бы вы проверили? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как бы вы проверили?
Я бы проверил легко. Я сказал, очень плохо слышно, и разрешите вам перезвонить.
Вот! И тогда?
А и что?
Но вы же не знаете его номера.
По контактному телефону я его сразу определил.
А, подождите, а как контактный номер? Как вы определите? Он даст номер адъютанта.
Ну и хорошо, какая разница? Адъютант не сразу соединит президента, по-любому.
Нет, а если это Lexus? Он даст телефон Лексуса, который якобы и соединит с Вованом.
И он будет говорить всем: да-да, это
нет,
я
Песков. Нет, вы же не знаете, вам надо разбираться в кодах. Не получится.
Невозможно.
Серьезно,
проверить.
Не получится. Никак. Как проверили бы вы? Здравствуйте. Вы на месте Элтона Джона.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, Сереж, дружок.
Да.
Я просто...
Спасибо. 7373948. Как бы вы проверили? Алло, здравствуйте. Сереж,
алло,
дружок, я не мог вспомнить. Я, извините, просто по предыдущей даме я не смог вспомнить такую подружку. Да, прошу вас.
Это Алексей как раз, Столяров, тот самый пранкер, который общался.
Здрасте, какая радость. Слушайте, голос
ваш. А теперь как мы вас проверим?
Как мы вас проверим?
Вы можете переслушать запись.
Да, скажите, Алексей, вот как проверил бы он теперь по правде? Вот как?
Ну, во-первых, я думаю, что ему следовало бы самому позвонить в администрацию президента, потому что все контакты...
Для этого же надо знать коды.
Что, вот на сайте?
Я должен понимать, я-то понимаю, допустим, что там какие коды на Старой площади, а он-то совершеннейший иностранец.
Ну, у него же есть целая пресс-служба, целая команда, которая вот как раз этим занимается.
Да, слушайте, а я пытаюсь вас пометить, написать, что вы Lexus, а у меня зависла телефонная машина. То есть у вас 900, вот этот вот 47-й телефон, это ваш?
Ну да.
Если я его помечу как ваш, можно так сделать?
Да, нормально.
Ну, только у меня повисла машина. Слушайте, подождите, ну хорошо, расскажите, расскажите, как вы добыли телефон-то его.
Ну, я же не буду вам раскрывать.
Ну, хотя бы намеки, хотя бы, нет, хотя бы намеки.
Витиеватыми путями как раз вот с помощью его персонала такого.
Но вообще, скажите, а англичане в этом смысле не приучены к засаде? Они, условно говоря, легче русских расколоть или легче расколоть англичан?
Наверное, все-таки англичан, потому что особенно таких, как Элтон Джон, которые доверяют всем и вся.
Ну да, потому что он не понимает, как его могут подвести, как его могут обидеть. Он настолько как ребенок. А влияет на доверчивость то, что он голубой?
Я думаю, что это тоже свою роль там сыграло. Он же так думает, что с ним никогда злую шутку не смогут сыграть.
Ну, поэтому... Некоторая доверчивость, некоторая детскость, некоторая женственность, она играет роль все-таки. Мужики,
да, конечно, мужики, особенно
мужики,
с ним.
Ну, мужики посуровее.
Да ладно, хорошо. Стивен Сигал прям посуровее.
Вас порадовало, что Путин за вас извинялся?
Ну, Сергей, он, во-первых же, не извинился. Он сказал, прошу вас не обижаться на данный розыгрыш. Да, да. Потому что ему извиняться, конечно, не гоже, потому что он к этому не был причастен. Мы всю ответственность взяли на себя. Вот. Но так и есть. Он же сам сказал, что если это как-то поспособствует там
общению... И де-факто вы помогли ему поговорить с Путиным.
Да, он сказал, что он будет счастлив, это если данный пранк поможет его разговору с Путиным. То
вы,
есть он
вы, конечно, не откроете нам, над кем вы работаете теперь.
Ну, это будут представители одной из стран СНГ.
Скажите, меня, знаете, ждем. Это первое. Второе.
Лукашенко
уже был. Слушайте, знаете что? А вы помните, с чего начинали пранкеры русские, вот само движение? Комсомолка писала, обижали какую-то бабушку, издевались над какой-то старушкой.
Опять ты выходишь на связь?
Да, да, помните?
Ну, вот было, да. Было такое.
Ну, к этому уже возврата нет.
Ну, это, во-первых, неинтересно, там и люди выросли из этого, как бы... Да.
Пранк со мной писали не вы, какую-то девочку поставили там, нет?
Какой?
Пранк со мной писали не вы.
Ну, что? Нет, не нет. Я.
Но девочка бедная девочка, рядом с ней сидел кто-то советовал, а она бедная была
мы
просто...
Мы слышали эту историю, да.
Она там... была пунцовая и кричала...
Ну, насколько я знаю, это были фразы.
А, да, они потом сделали технический пранк, они потом порезали все. А не то дали не в чистом виде, когда она плакала у меня и кричала, он сошел с ума.
Слушай, а можно вопрос?
Ну, Сергей, я скажу, что это уже разошлось на мем, и многие журналисты сейчас
вспоминают. Да. Спасибо большое. С нами был Алексей Столяров, Lexus, который говорил с Элтоном Джоном в качестве переводчика Дмитрия, что? Как он говорил? А, он был Песковым. Дмитрий Песков, да?
Да.
Хорошо, поехали дальше. Подъем. 9:36, почти 37 минут. Я знаю, где спят ППСники. ППСники спят всюду. Мы всегда в тихих углах находим машины ППС, в которых спят добрые, хорошие полицейские. Чё? Ну, напишите, если вы знаете, 98-й говорит. Так, пранк с вами писал лично Эвил Пранк. Так, это была смонтированная Собчак. Не включайте дурака. Безусловно, неправда. Вы не знаете об этом. Слушайте, хотите, я расскажу. Но только прежде я хотел сказать, что почему от Стивена Сигала приняли пожертвование на тигров, а от Ди Каприо отправили деньги обратно, говорит Элефант. Мне кажется, потому что Сигал заходил выше. Он заходил сильно выше. А есть еще письмо здесь одно. Настя, Света пишет. Настя, сколько вы будете терпеть этого Доренко и его неуважение к вам? Дайте же ему хорошенечко в нос, пишет Света. Настя, ответьте.
Я считаю, что редко кого так уважает Сергей, как меня.
Да.
Это высшая степень. Да. Вот то, что вы видите, это самая максимальная точка уважения, которая возможна для Сергея, мне кажется.
Слушай,
поэтому
а вчера я переписывался с Минкиным.
Да.
С Сашей. Да. Значит, я написал Саше Минкину, что Аношка любила тебя все утро. Ты вчера обозревала его статью.
Обозревала,
да. Я говорила, Анашка любила тебя все утро. А Саша Минкин мне написал, а я люблю ее годы. И все эти годы, нет, слышишь, и все эти годы, говорят, жду, когда она хорошенько врежет тебе по морде.
Господи.
Саша Минкин болеет за тебя.
Да.
И страшно хочет, чтобы ты врезала мне по морде.
Понимаешь? Никто не думает о том, что будет дальше. Все чего-то ждут, а подумать чуть на шаг вперед, так сказать, просмотреть уже не могут.
Минкин сегодня в три придет, вот в три придет Минкин, а мы-то уже сбежим. А если бы мы не сбежали, он бы
устроил поединок.
Он бы сзади спрятался, взял тебя за локоть и твоей рукой бил бы меня по морде, понятно? Очаровательно. Хорошо. Слушайте, значит, нет, руки прочь от Дарьенко. Спасибо большое. Значит, по поводу пранков все-таки, доктор Лектор и все остальные. История развивалась таким, и ты о Мите, на которого, безусловно, не знает историю этого пранка. История развивалась таким образом, очень коротко. Я работал на «Эхе Москвы». Пришла публикация «Комсомолки» в один прекрасный день, что пранкеры звонят бабушке, несчастной бабушке, которую доводят постоянно оскорблениями, угрозами.
Да, и там люди-то молчат, и она оскорбляет.
И ложью, причем трагической какой-то ложью, грязной ложью про ее там внука дергают, что там с внуком то, с внуком это, чтобы она бежала куда-то и так далее. Где-то были пранкеры. Думаю, что это был 2000 какой-нибудь. Будет седьмой год, а может быть, зима восьмого года, начало восьмого года. В то же время я торжественно поклялся, может быть, весна восьмого года, я торжественно поклялся тогда же в эфире, что когда мне позвонят пранкеры, да. Я, в сущности, их пригласил это сделать, я доведу их до слез. Так же, как они доводили старушку. Они мне позвонили в 2008, если не ошибаюсь, году. Безусловно, никакая не Ксения Собчак. Звонила девочка, которую вот Эвил Пранк наставлял. Я слышал его наставление. Позвонила его девочка, которая изображала Ксению Собчак. Ну, она изображала, она просто звонила. И там произошел разговор, в котором я обратил ее внимание на ее использование не женской лексики. На использование не женской лексики. Понятно, да? Потому что она меня посылала в место, куда я не мог бы сходить, потому что у нее другое место, не то, куда она меня посылала. И я сказал, что если ты меня посылаешь в то место, в которое у тебя есть, то давай, нет вопросов. И так далее. Вот это такой был содержательный разговор, но я сказал, тебе надо потренироваться. Я сказал, тебе надо потренироваться, и пригласил ее к тренировке. Потому что прежде чем меня встретить, она должна потренироваться. Она, конечно, сошла с ума, там плакала в эфире, ну, в разговоре. А потом был сделан так называемый технический пранк. То есть они вырезали часть разговора со мной, часть разговора с Собчак и слепили технический пранк. То есть из двух разных разговоров...
Что называется не технический, а технопранк, насколько технопранк, я знаю. Я технопранк. Всегда ассоциировала это с техно, как музыкальным направлением.
Они сделали технопранк, который в любом случае состоял из двух разных разговоров. Вот и все. Я обещал ее довести, я довел ее, я доведу любого, кстати.
Кроме меня.
Кроме Насти, Настя абсолютно толстокожий человек, абсолютно толстокожий человек.
Эмоциональный инвалид.
Нет.
Да. Я эмоционально?
Да.
Нет, меня невозможно задеть практически. Я не могу, мне очень тяжело расплакаться. Я вот, ну, нет, не из тех. Это не значит, что... Да, нет.
Довести невозможно.
Бесчувственная скотина.
Хорошо. Значит, всех могу довести, ребята. Всех могу довести. На стену лезут от меня люди. Но Настю невозможно довести. Настяна, молодец. Настяна говорит, черт, а теперь добудут мой телефон. Настя говорит, будут и позвонят мне.
И попытаются довести.
Нет, Настя. Я,
вы не верите в то, что вы во что? В кого вы больше верите? Я, честно, уже жалею, что я так
сказала. Настя принадлежит лучшая фраза всех времен и народов, которую мне очень жаль, но я, наверное, в эфире не должен говорить.
Не можете, я думаю, почему?
Нельзя, да?
Говорите, а что?
Можно?
Да.
Настя однажды сказала, ну что со мной могут сделать самое худшее, кроме как убить. Со мной могут сделать то, что со мной и так делают постоянно.
Я такое говорю, даже не помню. Надо же. А вы хоть и записываете, как это приятно.
Нет, но потому что это редкая фраза. Она говорит, ну что со мной сделают, вот если вот только еще не убьют. Сделают то, что со мной и так делают. Какая мне разница? Какой кошмар.
Бабья доля. Голос Расторгуева или кого там ставили? Розенбаума?
Нет, Настя, в твою честь надо что-то другое хорошее поставить. Давай поставим хорошее вот такое.
Спасибо.
Это в твою честь, чисто в твою речь.
А-ля-ля-ля-ля-ля, бамба. Тут же инструментальная версия, так и хочется подпеть.
Беременная Настя тоже не плакала, да. Она работала на последней неделе. А здесь надо петь. Бамба-бамба. Вот так что-нибудь.
Сейчас.
Нет,
так,
я
ужасно, так что сейчас кровь пойдет из ушей.
Хала-бамба. Нет, ну хорошо, хорошо. Я только помню слова. Я только помню слова, как мы пели. Я, если позволишь, я их продекламирую, а не пропою. Когда мы были в университете Дружбы народов, мы пели «Para ser lo mumberos se necesita». «Para ser lo mumberos se necesita un poquito de gracia y una rusita».
Это а русита про... что такое?
Русита, русская, ну, маленькая русская женщина.
Да?
Да. «Para ser lo mumberos se necesita un poquito de gracia y una rusita».
Я вас познакомлю. Да. Потом за эфиром с еще одной песней, где про русских тоже поют женщин.
Русские только
в Израиле. Слышали? Да, ладно, новый. Не, не да, я вам поставлю, вам понравится.
Слушай, мне хочется перейти на какие-то серьезные темы. У меня есть Путин, который едет в Штаты, и я с тоской отодвигаю его. Отодвигаю. Знаете почему? Потому что пятница. И я думаю, да ладно, фигня.
Все у них будет хорошо.
С Обамой все у них поладится. Все. В конце все поженятся, потом
умрут. Я думаю, первый Путин спросит, Обама, ты что так посидел?
Обама посидел.
Как он постарел, как говорил моя бабушка.
Сморщился. Как ты сморщился, Обамушка.
А вот у меня волосы светлые, не видно, да, когда
сидишь. У Путина тоже седина есть. Уже появилась. Уже появилась. Уже появилась. Маленечко вот здесь пробегает в начале виска, уже прям совсем
седина. По-моему, это красит людей, нет?
Седина?
Почему это как-то...
Я очень волновался в 30 лет, что никто не замечает. Когда у меня пошла седина в 30, я дико волновался, что никто этого не замечает. Я выпячивал всем. Я вот, знаешь, у меня на руке появился белый волос. Вот такой вот. Прям. Ну, сейчас вот есть один. Видишь, белый волос.
На у руке. Вас на руке сидят волосы?
У меня мохнатые руки, да? Мохнатые руки. И я клал всюду вот так под нос всем руку, чтобы все заметили в 30 лет, что у меня седина. И никто не замечал, что ты будешь делать, понимаешь? Я просто, мне так противно было. Я чувствовал, что я уже матерый кобелина такой. Матерый. С сединой. Знаешь, мне казалось, что это признак мужества. Никто не замечал. Сейчас только и делают, что замечают. Вот это мерзость, правда?
Да.
А? Какая гадость. Хорошо. Так что ты говорил про Заречное? Очень смешная история. Давай про преступность поговорим. Мне кажется, это развеселит людей. Значит, в Заречном оборотни в погонах сами проводили проверку по избитым жертвам. Что они делали? Они пытали людей систематически. Как делать? Душили, главным образом. Душили через противогазы, просто руками душили. А потом систематически избивали. Потом снова душили, потом снова избивали. Но один, значит, сознался в убийстве, на этом их заломали. Когда один сознался в убийстве, а потом сказал, что его принуждали. Значит, смотрите, тупая травма живота, разрыв селезенки они делали. Видите, какие умелые, все, неумелые полицейские, неумелые полицейские. Перелом ребер, по данному факту проверку, и так далее. Абай Маманов там, подождите, проводили оперуполномоченный отдел уголовного розыска Абай Маманов. Андрей Махаев.
А что ну, вас так удивило? Вы так прям запнулись на Абай
Маманов? Ну, потому что, знаешь, где Заречный находится?
Где?
В Пензе. Заречный, это же Пенза. Кто знает, где Заречный? Люди из Заречного, слушайте, позвоните,
может, пожалуйста. У нас не один Заречный. Нет,
люди из Заречного, скажите, пожалуйста. Мне кажется, что Заречный это Пенза. Ну, я так думаю. Мне так, мне кажется, что это Пенза. 7373948. Позвоните, пожалуйста, люди из Заречного. 7373.
Вот микрорайон в Люберецком районе Московской.
Какой же, я тебя умоляю, Заречный это Пенза. Конечно. Ну, конечно. Нет. В Заречном оборотни в погонах. Из Заречного люди скажут, у вас оборотни в погонах. У вас оборотни в погонах. Здравствуйте. Правда звери у вас там? Да? Сотрудники МВД звери. Отдел полиции номер 29. Правильно?
Здравствуйте.
Вы из Пензы?
Заречный. Это под Пензой находится. Город, он закрытый. Для закрытый. Людей.
Могли там быть вот эти зверские полицейские?
Ой, там все что угодно могло быть. У меня товарищ там жил когда-то, спортсмен, там есть команда одна спортивная.
Да,
вот.
Да.
И чтобы выйти оттуда, просто так не выйдешь ночью, он перевадил через забор. Через забор, а там есть охрана, могут выстрелить даже. То есть там забор вокруг всего города.
Потрясающе. А тут... Но я думаю, но с другой стороны, обратите внимание, что никто не пишет, что это Пензенская область. Никто не пишет. Вот это КПРУ не пишет, что это Пензенская область.
Может, нет, Свердлов, смотрите, Свердловская, читаем, да. Читай, Свердловская читай. Область, МВД РФ, Заречный, да. Это название самого этого, видимо, отделения. Межмуниципальный отдел МВД, в кавычки открывается, Заречный, Свердловская область.
Свердловская. Где есть речка,
Уральский там
есть
федеральный
Заречный. Округ. Послушайте меня, где округ. Есть речка, всюду есть Заречный.
Конечно, я же
а
говорю.
А где есть Заречный, товарищи?
Лужки всюду, там какие-нибудь.
Всюду
всегда.
Полиция ломает ребра. Может такое быть? Я не знаю, я сейчас я спрашиваю. Может быть такое или нет? 7373948. Поехали. Заречным не утихает скандал. Значит, они ломали. Значит, не умеют бить. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из полиции, как надо бить? Научите, пожалуйста, коллег из Заречного. Они сломали ребра потерпевшему. Разбили ему селезенку. Понимаете, разрыв селезенки с удалением селезенки последующим. Знаете, что селезенка не заживает никогда. Селезенку приходится потом удалять. Здравствуйте, вы из полиции. Как надо бить? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Товарищ, здравствуйте. Вы из полиции, здравствуйте. Как надо бить?
Алло?
Да, здравствуйте, как надо бить?
А, здравствуйте. А я знаю, меня били, я не из полиции, но меня били бутылкой из-под колы, наполненной водой, двухлитровой.
А били по каким частям тела? По каким частям тела?
По почкам они бьют, желательно, чтобы это так, чтобы изувечить. Они садисты, у меня товарищ милиционер, ага. У него это, ну он в натуре бандит.
Бандит.
И я считаю, что милиционеры и бандиты, они психологически одинаковые.
Скажите, между собой. Скажите, пожалуйста, ну только одни законно, а другие без, не беззаконно. Скажите, да, пожалуйста, да. Но что значит, вот когда бьют по почкам, потом почки восстанавливаются после такого избиения? Или навсегда? Или навсегда уже?
Меня, слава богу, меня ударили два раза по почке, а второй садист подлетел. Он меня ударил по голове, и я вырубился, и поэтому очнулся уже, это меня там таскали.
То есть вам повезло, что вы вырубились в сущности, да?
Да-да, если бы не вырубился, они бы меня, наверное, отбили, но вот я считаю, что бандиты, они менее опасны, потому что они вне закона, на них можно написать, там можно и сопротивляться. Ой. Как-то, а милиционеры...
Не думаю, знаете, сказать почему? Бандиты, зная, что они вне закона, могут вас и прикопать где-нибудь в лесопосадке. А полицейские...
Ну, а чушь сделаешь?
Нет, а полицейские, зная, что они в законе, вас отпустят. Все лучше дома.
Не, ну мне кажется, все равно бандиты, я сталкивался в 90-е с бандитами, они как-то все равно справедливее, мне кажется.
Чуть-чуть посправедливее. 7373948. Слушайте, ломают ребра и рвут селезенки. Это говорит о неумении работать с контингентом. Здравствуйте.
Здравствуйте, да, я служил в спецназе МВД.
Да.
И мы били друг друга, как бы тренировались.
Ну, там, скажите, а там же даются типа перчаток каких-то боксерских или...
Шингалки такие есть, такие маленькие перчатки.
Да.
Через подушку били друг друга.
Через подушку.
Было очень больно, но никаких следов нет.
Скажи, а вот следы следами, вот мне кажется, косметическая фигня, это не парит. Да, проблема может быть навсегда. Вот, условно говоря, в 20 лет подрался, а потом в 40 лет почки пропускают там белок, и 50 на 20, да, 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 и 50 да. на 20
и лет. Печень, то, ну, печень восстанавливается, вот почки, пузырь, мочевой пузырь, селезенка. Это
не восстанавливается, не восстанавливается. Нет, в том-то и дело, что можно в 50 лет на тот свет отправиться, понимаете?
Да,
ведь,
да, да.
Да, ведь они в 20, когда рубятся, они думают, что я оклемаюсь. Это правда. И
да,
это правда.
Некоторые до 40 так думают, а уже поздно.
Ты понимаешь, он говорит, я оклемаюсь? Конечно, оклемаешься. Через неделю будешь как новый. Только в 40 пойдет белок, а 50 на тот свет. И все. Вот и все. Вот и все. Ребят, ну давайте, продолжительностью жизни работайте. Как много битых, смотрите, битых и бивших. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Расскажите нам свою историю.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Султан, Москва. Здравствуйте. Оперативный сотрудник уголовного розыска. Бить надо желтыми страницами.
Желтыми страницами. Взяв так, чтобы не распускались желтые страницы. А где сейчас взять? Их же сейчас не выпускают уже.
Ну, как не выпускают? Дело у любого уважающего себя оперативника в кабинете вы найдете.
Желтые страницы. А по какому месту? По спине или по бедру?
Желтыми страницами? Да. По голове.
По голове.
А с какой стороны?
А если там потом он пойдет на томографию и покажут, как это называется, каверномы, значит, кровоизлияние, то что?
Ну, не знаю, у меня за 10 лет не было никогда таких.
момент.
А обиженные были люди, которые жаловались?
Да, осторожнее.
Что, простите?
Обиженные жаловщики были после желтой страницы?
Да, конечно, конечно. Я бесчисленное количество раз был на допросах в прокуратуре и в отделе собственной безопасности.
И что же вы говорили?
Слушайте, слушайте, вот человек пишет из Омска, а бьют в основном за дело.
Да.
Бьют за дело.
Да. Да. Вы знаете, я не припомню ни разу, чтобы под вот такое за место попадали какие-нибудь простые люди. Всегда это либо представители яркого криминалитета, либо очень, ну, соответствующие.
Сильно негативные люди, да. Слушайте, этот случай, я угораю вообще просто.
Понимаете? Какой, какой случай? А?
Нет, Абдул-Хамид пишет. Этот случай говорит о том, что силовые структуры очищаются. Это скорее хорошо. Раз не умеют бить, значит, разучились бить. В почках нет нервов, нет. Только в мочеточнике. Поэтому, когда камень в почках, никто его не чувствует. Только когда попадает в мочеточник. Поэтому, значит, ну, неважно. Главное, главное, что бьют, я еще раз говорю, главное, что бьют так, что потом человек, может быть, потеряет 10 лет жизни. Вот же в чем проблема. Эта тема для пятницы полегче. Уж лучше про Путина и Ассамблею ООН, пожалуйста, говорит Лиза. Лиза. Ну, мне кажется, что любая тема житейская, безусловно, легче, чем ООН. Я был в этой ООН и делал оттуда репортаж. Я вам хочу сказать, ничего там хорошего нет. Ну вот правда. Я даже это самое, я делал там прямые включения какие-то невероятные и прочее. Так, а в какой год желтых страниц наиболее... Какой год желтых страниц наиболее эффективный, спрашивает Йохан Палч. Да, Йохан Палч. За такое надо кисти рук ампутировать, предлагает Кэп. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Ну, если мы развлекаемся, раз пятница, то что теперь? Да, здрасте.
Здравствуйте. Ну, били в начале нулевых, наверное.
Да.
Даже не то чтобы били, а да. Приехали ночью, была группа захвата на первом этаже в подъезде.
Да.
Головой уперли в почтовые ящики, за спиной наручники и подвешивали в воздух.
Вас?
Меня, да.
Скажите, ну, а были какие-то хронические повреждения, которые потом аукнулись?
Ну, нет, ну, потом в самом отделе били сильно по ушам. Не могу сказать, что глухой.
Ну, то есть вы оклемались и все. То есть потому что я-то боюсь каких-то органических нарушений, понимаете, нарушения тканей, которые потом обернутся хроническими заболеваниями и так далее.
Ну, я понял. Ну, нет, у меня такого ничего не было. И друзей моих то же самое задерживали точно так же, вот, довольно жестко.
Да.
Но, видимо, такой отдел, кстати, текстильщики,
да.
Москва, и, собственно, более-менее без последствий.
Спасибо. Надо бить не раздевая, а еще лучше надеть что-то сверху, говорит Мишка. Спасибо большое, Мишка, это хороший совет. А зачем вообще бить, говорит 83-й, имеющий некоторые познания, практические познания в этой сфере. Он говорит, надо надеть на голову пакет, и душить, либо, говорит, второй вариант, зубы напильником стачивать человеку, заставить открыть рот, ну, там, свои способы есть, свои способы есть, закусить что-нибудь металлическое и стачивать напильником зубы. Это действительно, действительно неплохо действует, говорит 83-й. Видишь как, меня в армии офицер бил через папочку, прикладывая колбу или к затылку со всей дури по черепу. Аж в ушах звенело, говорит 96-й. Понятно? Секундочку. Да, приятно как-то здесь жить, говорит 91-й. А что смешного вы находите в этом, спрашивает отец Жозеф. Ну, мне кажется, что это все равно как-то оживляет жизнь, согласитесь, отец Жозеф. Помните сына с папой Грибников? Как с такими говорить? Сперва в табло, а потом беседа задушевная. Я сам не мент. Да, я напомню, папа с сыном Грибники заключались в том, что они поспорили относительно сорта грибов, и папа зарезал сына. Это было совсем недавно. Мы говорили об этом. У меня соседа-алкоголика жена била утюгом в валенке. Ну, видишь, как хорошо. А если выронится вдруг? А вдруг бы и выронился? Вот это
так
и плохо.
Так он же в валенке выронился.
В валенке.
Уже не страшно.
А если прохудился валенок?
Нет. Они такие у нас
валенки бывают худые, ведь у них не обязательно новый. 83-й, наверное, работал в НКВД.
Вы видели когда-нибудь стоптанный валенок?
Стоптанный валенок?
Да, дым.
Конечно, конечно. Я конечно. Никогда не подшитый даже, с подшитой снизу подкладкой.
Надо калошу одевать.
Он прохудился, все. Бьют чулком, наполненным песком. У нас делали каплю правды. В пакет наливали нашатырный спирт, и пакет надевали на голову. Вот, пожалуйста. Да, еще что? Так. У меня в детстве били за собирание грибов. Зашел на чужое поле. Чертовы грибники, говорит Архиславик. Ладно, поехали в движение.
Подъем.
Движение у меня перезагружается секунду. Значит, смотрите, с 5 до 12 по циферблату практически. На третьем транспортном кольце затруднение. То на внешнем, то на внутреннем. На внутреннем в основном с 8 до 12 по циферблату. А на внешнем как раз с 5 до 9 где-нибудь вот так. С перехлёстом. Значит, очень плохо... Внешка на МКАДе перед Волоколамкой, как обычно, перед Немчиновкой, там есть зона ремонта, перед вот этой зоной ремонта при повороте на Немчиновку, за поворотом на Немчиновку, есть тоже пробежник. Еще у Реутова затруднение и на внешнем, и на внутреннем, и на юге на 5 часов, сюда вот поворот на Видное, на Домодедово, и внешний, и внутренний. Внутренний МКАД очень плохой перед профсоюзом. Значит, здесь, в городе Андропово, никакущая абсолютно, Тульская тоже стоит, Каширка в этой связи не знает, куда ей слинять, и тоже стоит Каширка. Проспект Мира, пожалуйста, все уже, всех баранов зарезали, все равно стоит. Проспект Мира, у вас что, память какая-то, фантомные боли? Что случилось? Почему вы стоите на проспекте Мира на своем? Так, и в обе стороны почему-то Волоколамка. Там вот на траверзе Свободы, и далее продолжается пробка в обе стороны 7373948. Где едете, что видите? Алло, здравствуйте.
Александр,
здравствуйте.
Я в Калужном переулке. Да. Движение нормальное, свободных парковочных мест нет.
Понятно, спасибо. Хорошее место. 7373948, алло, здравствуйте. Да.
Сергей Найзов, 80. Я сегодня щелчок порадовал. Вот в область стоит напрочь до поворота на Щелково, в Москву свободен, от Щелково до МКАД.
Ну, знаете, где будет? Потом перед третьим транспортным становится...
А я уж его проехал, мне тут навигатор
небольшой... как-то ведет. Да? Тут небольшое было затруднение, которое... Да, в основном в город все прилично. 7373948, где едете, что видите? Пробки, засады, авария. Здравствуйте, слушаю вас.
А здравствуйте, Максим, а Ленинградка в сторону города необычно трудно.
Трудно. Да, Сокола почти. Почти до Сокола, очень трудно будет. Ребят, новости, поехали.
Сережа Пастушок, поиграет, гранят рук Сережа.
Десять часов, 6 минут, пятница, 25 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Яношко, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Настя. И Сергей Даренко, доброе утро.
А у меня завтрак на траве на даче. Никаких пробок. Тишина, говорит Елена Искунцева. Значит, ваша дача в захолустье, Елена Искунцева. Потому что у приличных людей ревет шоссе рядом, что-нибудь такое. А вы, наверное, собрались куда-то в захолустье. Скажите, говорит Степан из Вайтрана, эти драконовские иски к Volkswagen и BMW нет исков.
Пока.
Ну, там будет расследование по Porsche. Вы перепутали. Они повлияют на курс евро? Точно не помогут. Точно, евро не оказана помощь. Америка, которая начинает вот это расследование, уже по Volkswagen, сколько я понимаю, есть близкие к судебному решению, а по Porsche и Audi начинается расследование. Значит, не поможет это евро никак. Смотрите, что у нас сейчас. Курочка по зернышку, как говорил мне один. Я кто и казал, как говорят на Украине, я кто и казал. Значит, курочка по зернышку, а весь двор в какашечках. 65-82. Каждый день, денечек, Долларевич маленечко откусывает от Рублевича потихонечку. Понятно? Мы его позавчера видали на 65-80, простите. На самом деле мы его видели так позавчера. позавчера. Вчера он был.
Ну вот.
Да. Значит, на самом деле, все. Вертай взад. Рубль укрепился по сравнению со вчерашним. 73,49 к евро. Давайте посмотрим главную пару и посмотрим как раз на то, как влияют скандалы в Европе, в том числе против Volkswagen. Отчасти влияют, конечно, на 1.1148. Ну, полфигуры. Хорошо, и дайте-ка нефть посмотреть. Это был доллар к евро 1.1148. А мы сейчас посмотрим с вами нефть. Нефть я вижу на 48.54 и в плюсе на 0.37. То есть 48.54 при тренде позитивном растет. Нефть растет 0.77%. Ну так, все равно на 48, видите, ничего особенного не происходит. Можно ли считать штрафы на европейские компании и банки со стороны США? Это своеобразная дань, которую платят вассалы англосаксской орде, говорит Алекс. Вы знаете, не знаю. Я знаю только, что Америка, на самом деле Америка, в Америке существует там, кроме основных скреп каких-то, горизонтальное тоталитарное общество, Америка горизонтально тоталитарна, где община становится вполне тоталитарной. Но, во всяком случае, всюду не на побережье, точно да. На побережье в разных местах по-разному, но в середине Америки точно да. Кроме этого, существует еще диктатура юристов и диктатура медицины. Медицина и юристы. Ну, вы знаете, что на 1000% или на 100% поднял парень, который купил за 50 миллионов долларов компанию, выпускающую средства от ВИЧ, от вируса иммунодефицита человека. Да. Парень, молодой парень, купил за 50 миллионов долларов эту компанию с патентами, со всеми принадлежащими ей. И поднял на несколько тысяч процентов, значит, цену на лекарства.
Да.
Лекарство стоило сейчас, условно говоря, там 10 долларов, сейчас не помню, да? Нет, до 10 долларов, ну, например, это как 650 рублей, одна таблетка. А он сделал там вместо 10, там, сказать, $1000, ну, примерно. Я сейчас говорю о порядке цен, да?
Да.
Вот, он сделал $1000 вместо 10. И все, говорит, да, мне нужно исследование вести. То есть у них там диктат абсолютной медицины, абсолютный диктат медицины, и диктат юристов. Если у тебя есть, я думаю, что в 30-е годы прошлого века так говорили с гордостью. Я заключал один договор там от имени еще... Как ни странно, Первого канала. Значит, и мне парень угрожал, американец, вот какими словами. Не мы тебя там бросим там в кислоту, растворим, нет. Он мне кричал, у меня брат знаменитый юрист. Ты вообще отсюда не выйдешь. Ты вообще сгниешь в тюрьме. Я вообще вас раздену, он кричал. Значит, у меня брат знаменитый юрист. Это для Америки, это принципиально, что юрист может, ну, почти все, да?
Да.
Это кошмар Америки. Поэтому я не думаю, что англосаксы, не придумайте там себе, что англосаксы, Алекс, так уж сильно все вместе сплотились и стали думать. А просто есть иностранцы, Volkswagen это для них иностранцы, да, которых можно дернуть и на хорошие бабки дернуть. Вот и все, они их дернут, потому что это иностранцы. А к иностранцам американцы относятся просто. Как к мусору. Ну, так примерно. Это правовая система, говорит Юрий. Да. Правовая система. Но, Юрий, правовая система, например, и во Франции, и в Великобритании, и в Дании. Но именно в Америке юристы, это кошмар Америки. Кошмар Америки. Хорошо. Слушайте, про это самое я хотел сказать про Apple, раз уж мы заговорили об Америке. В России начали расследование в отношении компании Apple из-за пропаганды гомосексуализма.
Кто начал?
Сейчас тебе скажу. Какой-то колхоз имени 22-го партсъезда. Сейчас я найду. Значит, смотрите. УМВД в Кировской области. УМВД управление.
Кто-то подал...
Христианского Кирова. Нет, не христианского. Христианского центра. Из Кирова. Да, вот так. Давайте я прочту просто как есть. Полиция Кировской области завела дело в отношении компании Apple из-за гомосексуальных изображений. Административное дело о пропаганде гомосексуализма было заведено региональным УМВД в августе. Значит, по просьбе Христианского правозащитного центра, которое подало жалобу. На сайте УМВД информации по этому поводу нет. Однако, Однако, там подключился к этому уполномоченный по правам ребенка. Оказывается, получено заключение уполномоченным по правам ребенка в Кировской области. Есть заключение получено, что эмодзи могут, эти вот картинки, значит, могут оказывать влияние на детей на подсознательном уровне. То есть, если дети на подсознательном уровне увидят эту картинку...
Две девочки за ручку.
Например, да, они увидят на подсознательном уровне, да. И им станет... сначала они не заметят. Сначала не заметят, но затем это будет накапливаться как яд, как стронций. Это будет накапливаться, и однажды они обнаружат себя в постели.
С девочкой?
Может быть, да.
Может быть, с мальчиком.
Значит, штраф и полная приостановка деятельности чего требуют?
Чего требуют, собственно?
Они требуют полной приостановки деятельности Apple на всей территории России. Ну, кстати говоря, абсолютно не парит. Можно я скажу? Абсолютно не парит. Вот я могу сказать. Я купил свой первый Apple в 2003 году.
Да.
Никакой деятельности на территории России не было.
Да.
Нет. Мне его привезли друзья из Нью-Йорка, я надеюсь, так же. Нет, потом, слушай, потом я каждые два года исправно менял Apple. 2003, 2005. 2005. Это, значит, мне первый раз, мне мой друг прислал со своим курьером, там кого-то прислали. Потом мне друг, один адвокат приехал из Нью-Йорка, привез второй мой Apple. Хорошо, отлично. Потом у меня был сначала 17 дюймов, потом было, ну, разное, у меня много Apple было. Вот, и всякий раз возили. Потом, по приколу, я еще летал на день рождения в Гонконг и покупал свежие Apple в Гонконге. Что тоже, в принципе, на кого это парит? Какая разница? Там русский язык же есть, клавиатуру можно прошить, клаву. Ну, ты просто ставишь, что клава русская, английская, все.
Да.
Это же элементарно делать.
Но сейчас УВД расследует.
Так что они хотят запретить, я не понимаю. Что они хотят запретить? Они запретят Apple.
Потом передадут дело в суд.
Что за проблема? Будем в Гонконге покупать. Что за проблема? Будем на горбушке покупать.
Покупают, разве?
На горбушке? Ну, на горбушке сейчас разница в цене. Нет, ну подожди. Ну, сейчас из-за того, что рубль упал, выгоднее покупать в официальном магазине. Почти. Ты сейчас возьмешь на горбе за 5 тысяч.
У нас нет Apple.
Ты сейчас на горбе возьмешь за 5 тысяч дешевле, чем здесь в официальном магазине.
Официальный магазин. Да есть, но
есть дистрибьюторы. Есть дистрибьюторы. Да. Значит, смотри, ты сейчас пойдешь к дистрибьюторам, заплатишь на 5 тысяч больше, чем на горбе гонконговский или европейский, правильно?
Ну да.
Ну какая тебе разница? Что
у меня же есть деньги, я же пошла за этим.
Что они хотят запретить, я не понимаю?
Они эмодзи хотят запретить.
Ну, не запретят, они не понимают. Мы можем встать посреди реки времени и сказать, что мы ее сейчас запрудим, остановим реку времени. Мы сейчас, понимаешь, если представить себе время, как текущую некую субстанцию, мы можем сказать, мы ее запретим. Ну, вот сейчас мы остановим. Давайте все вместе возьмемся за руки и закричим. Там гомосексуальные, там что-то, пожалуйста.
Картинка.
И что?
Смайлики. Не те.
Ну и что? Ну что более долговечно? Прогресс или запрет? Что более эффективно? Прогресс или запрет? Понимаешь?
Ага.
Уже в чем дело? Ну я просто пытаюсь
понять. Еще отдельный вопрос, насколько эффективен смайлик?
7373948, алло, здравствуйте. Что долговечнее? Да, здравствуйте. Что долговечнее, прогресс или запрет?
Конечно, прогресс.
Прогресс.
День.
Ребята будут стоять посреди реки и кричать, что они ее останавливают, что, наверное, правда на одном квадратном сантиметре, но на самом деле река просто обтекает тебя и идет дальше.
Однозначно. Я еще хотел сказать, что нужно подать в суд на всех воспитателей детских садов, которые заставляют детей браться за руки.
Вот.
Да.
И сидеть за партой часто заставляют девочку с девочкой.
За одним столом.
Здесь на обеде часто это бывает. Потом девочки уединяются даже больше.
А у них еще общий туалет, вы знаете,
да? Что возмутительное, надо подать в суд, конечно.
Конечно,
надо подать в суд.
Друг друга.
А у нас в детском саду один мальчик... Никто не видит, там дверки
взял и описал всех, кто был... В туалете. Я запомнил на всю жизнь.
Зачем?
Ну, из хулиганства. Зачем?
В дамский зашел.
Но нам было по 4 годика.
В дамский зашел? Он зашел в дамский.
Да в детских садах нет разделения на женский и мужской. Вы что, не знали?
Я не знал.
Их надо запретить по территории всей России.
Наоборот, разделение надо запретить, дорогая, потому что это гомосексуально.
Знаете что?
Совместный туалет не гомосексуален, а вот раздельный туалет, безусловно...
Вот мы сейчас не договоримся с вами.
Мил моя, послушай сейчас, послушай головой. Послушай головой. Включи голову. Раздельный туалет — это и есть гомосексуализм. А совместный туалет – это гетеросексуализм.
Да.
Понятно?
Да, под присмотром все друг у друга.
Правильно? Ну, конечно. Ну, конечно. Вот это и есть скрепа. Важнейшая скрепа – это совместные туалеты. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Доброе утро.
Здравствуйте, здравствуйте.
А, ну вот, да. Полностью поддерживаю раз эту меру. Понятное дело, что гомосексуализм тут не совсем при чем.
Да, какую меру?
По крайней мере,
по запрещению
я. По крайней мере, в прямом... Да.
Пожалуйста.
То есть, по-моему, совершенно очевидно, что это просто хотят защитить наших кретинов от того, чтобы они перестали уже покупать, так сказать, вот эту...
Это сделано, да, сделано в пользу Самсунга. Что, вы не понимаете, что
ли? Чтобы они перестали переписываться.
Наконец-то. Это сделано в пользу Самсунга. Ну, какой у вас мобильник? Какой у вас мобильник?
Сейчас говорю по Самсунгу, да.
Да? Вот он! Вот агент Самсунга! Ну, конечно!
Так у Самсунга тоже такие смайлики! Вот у меня Самсунг.
У Самсунга тоже такие смайлики! Постыдно гомосексуальные! Да, конечно!
Есть,
источник.
Есть.
Задержан мэр Сыктывкара только
да,
что.
Да.
В дополнение к Гайзеру, задержан только что мэр Сыктывкара.
Находится в следственном
изоляторе.
Иван
Поздеев, пишет Flash North со ссылкой на источник правоохранительных органов. Поздеев задержан, находится в следственном изоляторе.
Ой,
ранее
бедный.
Был задержан и так далее. То есть к Гайзеру поедет мэр Сыктывкара.
Все. Разваливается на глазах. Может, Коми
не разваливается,
лучше, может, они
а укрепляется. Ты знаешь, что я планировал на Северном Урале под Воркутой сделать дачу?
Ну, теперь надо ехать в Коми. Там отсутствие государства практически полное.
В том-то
и дело. О котором вы так мечтали вчера и позавчера.
В том-то и дело.
Поедемте в Коми.
Там надо договориться с Северсталью, Лукойлом или новым победителем, который войдет туда. Победитель войдет.
Да, давайте.
Ну, многие думают, что Роснефть.
А давайте договоримся. Я согласна на любые условия. Что надо делать?
Чтобы туда переехать?
Да.
Нужно глобальное потепление, а сейчас рано. Рано туда ехать. Нужно глобальное потепление. Когда Москва будет, в Москве будет все время плюс 45, как в Египте, мы поедем в Коми, причем в Воркуту. Понятно?
Нет, я поеду искать холод.
В Воркуту, товарищи? Нет, но мы ждем сначала глобального потепления. Капельку про деньги. Таможня свистнула деньги, как мне кажется, а?
Да?
Да, но чуть позже об этом. Смотри, импорт перестали покупать, сначала ознакомительная статья, вводящая вас в тему. Я такой длинный тост делаю. Длинный тост. На самом деле таможня свистнула деньги. Импорт из стран дальнего зарубежья продолжает сокращаться катастрофическими темпами. За 8 месяцев импорт обломился на 39%, пишет газета РУ. Свидетельствует таможня. Покупать за рубежом, они отводят внимание от себя, понятно? Начинают. Покупать за рубежом стали меньше рыбы. Овощей, фруктов, лекарств и косметики.
Но еще бы, пока... сказала бы, я на месте
да.
очень многих
стали
людей.
Стали меньше. Импорт овощей сократился в 2,5 раза. Фруктов на 17,9. Зерновых культур на 14. Рыбы на 14. Импорт молока снизился в 5,7 раза. Сливочного масла в 6,9 раза. Видишь, а мы холестерин просто не жрем и все такое, пожалуйста. Дальше. Вырос ввоз мыла. Но в стоимостном выражении, благодаря подорожанию, вот что, и так далее. Это все фуфел, что гонит таможня. Не слушайте таможню. Послушайте главное. Сейчас главное будет. Секундочку. Ученые выявили у российской таможни недоимку в 40 миллиардов долларов. Понятно? Смеяние. 40 миллиардов долларов. 40 миллиардов долларов.
Ученые?
А? Да, ученые.
А какие? Британские? Ученые.
Наша новостная служба звонила таможенникам уже, чтобы они прокомментировали.
А они что?
Слушай меня. Ученые из Института проблем рынка по разработанной методике выявили, что только в 2013 году, подождите, до 2014 доберутся, российский бюджет не получил от таможни 40 миллиардов долларов. Абсолютно серьезное расхождение в данных внешней торговли по импорту и экспорту. Значит, дальше. В ходе... Откуда я взял этот текст? Слон.ру, я по слону читаю. В ходе исследования были использованы данные системы таможенно-банковского валютного контроля Центрального банка и метод зеркальной статистики. Мы не знаем, что это значит. Это разновидность вуду, я думаю. Разновидность вуду. Они втыкают иголки там в куклы таможенников и каким-то образом под пытками вызнают такие вещи.
Завидуют просто.
Завидуют. Общая сумма заниженной стоимости при декларировании.
Да.
Таможня. 47 миллиардов долларов за один 2013 год. Занижение стоимости при импорте. 45 миллиардов долларов. Нерегистрируемый импорт. Вообще не регистрированный. Никем. 23 миллиарда долларов. Это просто чистый контрабас. Слушай, с меня просили 3000. Ты знаешь, что я покупал мебель?
Да.
В Индонезии.
Да-да-да. И как, кстати, вы там...
И, а? И я сейчас напомню тебе. Она пришла в Словению. Почему-то из Словении мне звонила литовская баба какая-то. И, короче, потом грузовиками как-то. Я уже даже не понял. А... Почему же она шла через Финляндию? А, у меня пошла один контейнер, пошел отдельно, тюк пошел еще через Котку. Ну, не важно. И мне говорят, ты хочешь, чтобы... Ну, мне вот кто растамаживал. Говорит, хочешь, чтобы там 10 дней мы мучились, а потом замученные потеряли бы твой стол, его бы поцарапали специально, побили и испортили. Ну, я говорю, ну, не очень. Ну, как-то так. Значит, а, слышь, и мне говорят, ну, дай $1000.
Прям по телефону?
Люди?
Да.
Не, они говорят, ну дай тысячу.
При личной встрече, в смысле, договорили-то как?
Нет, это все по телефону. Насчет таможни, это настолько общее место.
Да, это наша таможня.
Нет, таможня, коррумпированная таможня, это настолько общее место, что никто не говорит никакому шепотом, что ли. Ты хотел шепотом еще при включенном душе в ванной, что ли? Ничего подобного, все это говорится по телефону. Говорят, тыщенку брось. Я говорю, ребят, а что? Они говорят, понимаешь, в чем дело? Ну, мы не можем, просто у нас нервов не хватает, мы должны тыщенку им дать. И все.
А что, неделю не могли подождать? Я была бы бесчувственной скотиной,
да,
сказала,
ничего страшного. Да, но это был мой друг. Таможник был мой... В смысле, этот не таможник, а растаможиватель был. Мой друг. И он говорит, хочешь, чтобы я неделю там сидел на границе, как дурак и прочее, никто ничего не хочет пропускать. Там опять все взвешивание, перевешивание. Они будут снимать упаковочный материал при взвешивании и специально бить, бросать на бок, все это царапать.
Ничего. Вещь с историей будет.
Уродовать и так далее. Или дать $1000. Я говорю, хорошо, дайте $1000. Понятно, да? Угу. Значит, это все мигом пролетело. Фью. Пожалуйста, я разгрузил и все. Понимаешь?
Да.
Ну вот. Значит, таможня и коррупция, мне кажется, это практически синонимы. Ну, мне кажется, я не знаю.
Да, есть такое впечатление. Есть такое обманчивое, впечатление. Конечно.
Значит, ученые получили такие данные, сравнив общую сумму платежей и фактурную стоимость вывезенных с России товаров, неважно, вывезенных, ввезенных и так далее. Теперь это делает, кроме этого, этим занимается еще Николай Левичев, депутат СССР, который позволяет отслеживать полноту собираемых таможенных. Конечно, они крадут! Ну, я так думаю. 7373948. 7373, если бы я был таможенником, я бы, наверное, купил себе Мерседес. Алло, здравствуйте, дослушаю.
Здравствуйте, Сергей, Максим.
Да,
Максим. Вот как раз про таможню очень интересно. В 90-х годах, в начале, в городе Жуковском начиналась таможня.
Да.
Учреждаться. И ко мне подошел мой товарищ, который пришел только что из... Он был пограничником в Шереметьево.
Да.
Что мне делать? Я говорю, иди в таможню.
Правильно.
Так вот, буквально через два года у него возник прекрасный дом, у его брата прекрасный дом. Они мне рассказывали, как они сначала просто из самолетов вывозили все, что есть.
Да.
Сейчас работает в ГТК, уважаемый человек.
Скажите, пожалуйста, что все, что есть, это маленькие бутылочки со спиртным или что? Я не понимаю.
Нет, тогда в 90-х признался борт, видеомагнитофоны, микроволновки, все тащилось, все. Обогащались прямо на месте.
Понятно. А те телефоны, которые на стену вешают, вот такие, да, в начале 90-х, да?
И вот, кстати, о птичках. Вот тот человек, который пошел в таможню, он работал в своем Шереметьево, он мне рассказывал, что, говорит, проходит мимо человек, я ему карандашиком какую-то фигурку в паспорте рисую, а у него до самолета 10 минут. И он расплачивается. И вот потом такие люди пошли в таможню.
Ну да. 7373948, 7373948. Я предлагаю вам позвонить, если у вас есть какой-то опыт с таможней. Мне кажется, что таможня... Вообще, извините, но я там с ними здороваюсь и так далее. Но я здороваюсь с ними из опаски. У меня такое ощущение, что они сплошь негодяи. Ну, я говорю о впечатлении, можно я скажу? У меня впечатление, что они сплошь негодяи. 7373948, алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте,
Сергей, Александр.
Да, здравствуйте.
С 94 года я занимался растаможкой.
Да.
Я конкретно могу сказать, что ни одного честного таможенника в принципе не существует.
Вы не, давайте, не существует, это будет утверждение, которое трудно доказать в суде. Скажите, что вы не встретили, не может быть, вы не встретили.
Я так предполагаю.
А, хорошо, но вы не встретили ни одного, не встретили.
Ну, мне не получилось так, потому что где-то я платил, допустим, там 80 центов с килограмма и писал любую стоимость.
Ну да.
А потом уже вот здесь вначале...
А можно я вам расскажу историю, которую я уже однажды рассказывал, но сейчас как раз момент вспомнить. Я присутствовал при пьянке в 2004 году, не простите, в 2005 в январе, в Киеве, двух киевских олигархов. Значит, и они мне говорили тогда, что мы только с таможни сейчас привели нашего Ющенко, и только с таможни будем иметь 100 миллионов, западной, по-моему, только, 100 миллионов долларов в год.
Можно было и больше иметь.
Нет,
и
они говорили... Не-не-не, они говорили, что мы в год... Они говорили, мы в год только с западной таможни, с западной сухопутной, будем иметь 100 миллионов долларов чистого кэша.
Да это еще мелочи.
Ну,
это
не знаю.
Еще больше.
Я вам говорю, на Украине в момент победы оранжевой революции два джентльмена обсуждали, сколько они бабла будут иметь за то, что они будут курировать западную таможню. Западную, ну, Львовская область. Понятно, да, вот да. Это вот, Волынь, вот там. И они говорят... Мы будем только 100 миллионов долларов чистого кэша.
А ведь
кэша.
У Украины очень маленькая экономика, у нас она
конечно.
Больше.
Конечно, я думаю, значит, что у нас наша западная граница должна давать, ну, миллиарды. Понимаете, ну, какая 100 миллионов?
Правильно,
100
миллионов. 40 миллиардов, правильно
40
посчитали
миллиардов, 40
ученые.
Миллиардов, но это все таможни. Я считаю, что ученые ошиблись. Мне кажется, что наши таможенники имеют больше. Какие 40 миллиардов? Вы смеетесь надо мной? А взятки кто учитывал? Взятки же никто не учитывал. Я думаю, 100 миллиардов, 200 миллиардов. Вот где, вот какие суммы, вот о чем речь. Алло, здрасте. Здравствуйте.
Здрасте, Денис.
Да, здрасте, Денис.
Знал одного таможенника уже предпенсионного возраста.
Да.
Вот он ездил на Таврии.
На Таврии, значит, интеллектуал
но,
настоящий.
Но часы у него на руке были почти за 50 тысяч рублей.
Рублей или долларов? Подождите, рублей это ничего не стоит.
Рублей. Это ему сотрудники подарили на Новый год.
Но это все ничего
тогда
не стоит.
Был где-то по 30, и вот они ему за 1500 долларов купили часы.
Ну это мелочи, 1500 это даже не мелочи.
А лицемер. Рублей.
Давайте изобличим его. Лицемер. Грязный лицемер. Если он за 1500 долларов не купишь даже ни Радо, ни Омегу. Что за разговор, я не понимаю? Это что, ТИСО был? Что за позорный таможник? СТИСО, таможник, я умоляю, СТИСО должен ходить школьник 8 класса, правильно? Ребенок в 7-8 классе.
Да какие часы в 8 классе у ребенка? У него смартфон давно для этого есть. И что вы живете
ну,
этими
хорошо.
Часами все, в конце
Пенс
концов? Забудьте о них.
Вот ты напрасно, Настя.
Забудьте.
Можно я тебе доверюсь?
Часы это
можно
рудимент.
Доверюсь? Можно я тебе доверюсь?
Как копчик, да.
Можно я тебе Давайте. Доверюсь, как копчик? Вот, а вот они почему-то ходят в часах. Я не хожу, они ходят.
Ты кто, будешь учиться?
Да. Ну, в некоторых школах. 10:30 новости.
Обзор прессы.
Каждый второй работодатель в следующем году планирует повысить зарплаты своим работникам. И каждый десятый, наоборот, собирается сократить ее. Смотрите в российской газете. Там же Верховный суд России начал публиковать письма, направленные Вячеславу Лебедеву по поводу конкретных дел. Там на официальном сайте можно будет все эти обращения увидеть. Анорексия прогрессирует. Оказывается, в 10 раз за последние 5 лет увеличилось количество обращений родителей с детьми. То есть дети начинают страдать нервной анорексией в специальный центр. Об этом тоже в российской газете. Ну, и московский комсомолец задается вопросом, почему во время паломничества в Мекку так часто происходит смертельная давка. Вот в этот раз около 700 человек погибло просто под столкновение двух человеческих потоков. Адресная помощь бедным – это из РБК статья. На программу помощи по продовольственным карточкам может потребоваться 240 миллиардов рублей, заявил замглавы Минпромторга. И в программе, по его оценке, примут участие около 15-16 миллионов необеспеченных граждан России. 10:36, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94,8.
Слушай, извини, пока ты говорила про прессу, я заглянул в «Коммерсант» и ответил на вопрос. На вопрос. И сейчас я хочу задать его слушателям, пожалуйста, в честь пятницы. В «Коммерсанте» он висит слева давно, но я решил принять участие сегодня. Скажите, пожалуйста, вы сталкивались с сексуальными домогательствами на работе? Вот и все, вот у меня простой. Вы сталкивались с сексуальными домогательствами на работе? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Я ответил, что нет.
Да, я думала, как
хотя
раз написано,
хотя меня душили,
что, да.
Меня душили в лифте молочными железами. Но я считаю, что это все равно. А?
Да. Вам надо было бы сказать «да».
Да.
Да, конечно.
Да, но нет. Но нет. Потому что я ответил, что нет. Потому что, ну, душили. Ну и что? Ну, не задушили же. А?
Ну, вам было приятно, наверное.
Ну, как нет, наверное, конечно. Нет, конечно. Вы сталкивались с сексуальными домогательствами на работе? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. 134-21-36.
И уже не столкнулся.
И уже не столкнулся никогда, никогда, никогда. Нет, ну, конечно.
Что мы подразумеваем под харассментом? Вы перечислите, потому что очень по-разному люди.
Многие мужчины, кстати говоря, многие мужчины, может быть, и мечтали бы о сексуальных домогательствах. Я сейчас не шучу.
Может
мужчины
быть.
Мечтают иногда об этом. Им хотелось бы, потому что они не... Они из самолюбия боясь позора, они боятся обнаружить свои чувства и инстинкты. А вот если бы оно само как-то произошло, то они бы вот были бы слабее, чем мы думаем. Слабее, чем мы рассчитываем.
Ну, может, с вами кто-нибудь поспорит.
А?
Я
знаю, что нет. А я не собираюсь это обсуждать. Было дело, говорит Ванила из Омска. Нет, конечно, нет, конечно. Мужчина думает, что если думает, что ему неловко, ему это неприлично, ему не хочется. Ему не хочется столкнуться с отказом. Я говорю еще раз, это самолюбие и горделивости. Но если бы она сама прыгнула на колени, или она сама прижала молочными железами в лифте, или она рухнула на свои колени, не на твои, а на свои колени перед тобой, то это, может быть, до известной степени было бы грациозно. А? Ну, как-то так. Ну, как-то так.
Для этого существуют новогодние вечеринки.
А, для этого корпоративы.
Конечно.
Ну, хорошо, на корпоративах тоже годится.
Бухнуться.
Вы голосуете сейчас. Были жертвами домогательств на работе, 59% продолжается голосование.
Ой, Гурген был.
Гурген, сейчас у меня вот Гурген. Здравствуйте, Гурген.
Доброе утро, Сергей.
Да.
В 1987 году я работал на фирме Bernard Brin International.
Да.
И там была некая старая дама, такая, знаете, синечулочного типа,
да,
по имени Катрин Буверо. Что она делала? Вы знаете, я бы сказал, что это харассмент с оттенком дедовщины.
Да?
Знаете, да?
Да?
То есть вот такая, значит, пышная леди ко мне подходит и пытается что-то сделать, очевидно, включает все свои чары, но более того, она задала вопрос на английском,
да.
Значит, альтернативный вопрос, на который я должен был ей ответить.
Да.
Я ответил «both». Она посмотрела на меня и сказала «I am the both».
О, вот как. Слушайте, ну хорошо.
Я босс. Сказала она.
Скажите, ну и что? И что? И чем дело кончилось?
Дело кончилось misdemeanor. Это не связано с этой дамой. Это было недоразумение, когда на корпоративе я случайно покашлял в галстук самого Бернара Брюна.
Скажите, вы никогда не... Вот человек, подписавшийся молочные железы, спрашивает, вы никогда не дублировали фильмы?
Сергей, да, я дублировал 8 фильмов, я могу их даже перечислить.
Ну какие-то перечислите, потому что молочные железы спрашивают.
Молочные железы, значит, к вашему удовлетворению я переводил «Экзорсист».
Вот как?
«Экзорсист» — это 73-го года американская продукция, «Экзорцист» или,
да,
«Изгоняющий
конечно.
Дьявола».
Конечно, я смотрел его, да, «Экзорциста» смотрел, и «Омен» потом.
А в связи с чем был ваш вопрос, простите? Я
да он просто, он слышал ваш голос. Он узнал голос. Вот, хорошо, а «Фантоцци»?
Нет, фантоцци нет.
Все, молочные железы посрамлены. И они не... Спасибо. Я осуществлял насилие. Сейчас я зачитаю ваше сообщение. Теперь, секунду, я зачитаю ваше сообщение. Мгновение. Значит, я осуществлял... Нет, ой, черт, я тоже узнал, говорит Степан из Вайтрана. Я осуществлял насилие на работе и подвергался ему со стороны женщины, к счастью. Все остались довольны, говорит ленинградец. Домогательство с оттенками дедовщины понравилось Бонифацию. Секундочку, позовите же Гургена работать к себе на радио. Я его обожаю, говорит Хасан. Мне не понравилось, потому что я должен контролировать, управлять всем и определять, где, что и как, говорит Ванила из Омска, который, кажется, прежде что-то писал об этом. Секундочку. Я не могу сказать, что сталкивался с этим в том смысле, который вы имеете в виду. Однако часто хочется сказать коллегам и начальству, как же вы меня замучили, ну и так далее. И вот в этом смысле... Нет-нет, вы приписываете мучениям характер сексуальной агрессии, отсюда у вас путаницы. Ко мне быстро... Очень харассмент не удался, человек пишет. Ко мне очень близко подошла кладовщица, хорошенькая и молоденькая. Но это была подруга моего хорошего приятеля... И я избежал адюльтера из-за соображений чести. Вот такие пироги, говорит, харассмент не удался. Арест из Киева пишет: меня домогалась пожилая учительница по русскому языку в 5 классе. Я сидел на первой парте перед ее столом, и она постоянно мерзко облизывалась. А вдруг вы ей приписываете это, Орест из Киева? Да. Вот вы смеетесь, а мне плакать хочется. Коллектив сильно возрастной, где я работаю. Одни тетушки-бабульки, говорит Роман. Ну и что? Ну, они относятся к вам как теща. Вы не они же не невестятся. Они же не невестятся, Роман. Все нормально. Слушайте, Евгений, сталкиваюсь постоянно, насилуют родное государство. Опять вы приписываете символы именно сексуальной агрессии иным поступкам. Так, мы еще прижмем тебя, Сережа, пишут мне молочные железы. Sexual Harassment Panda, есть прекрасный саундтрек под это дело, говорит главрыба. Ну ладно, на его месте должен был я. Должен был быть я прижатым в лифте, пишет Алекс. Ну вот, конечно, сталкивался. Секундочку, я на работе домогался до жены, причем порой до 4-5 раз на дню. Хорошо работать вместе и хорошо быть ее начальником. Ну, прекрасно. Значит, еще, если я сам домогался, можно сказать, что я сталкивался с этим? Спрашивает лакокрасочник. Ну, конечно, конечно, любая сторона годится. Я не сталкивался, вот моим коллегам приходилось, говорит Йохан Палыч. Делали дубовую лестницу в загородный домик одному таможеннику. А это уже про таможенника. Это про таможенника. Приехали на монтаж, а там уже какие-то ребята в спецовках с надписью «Отис». Оказывается, они ему лифт монтируют в загородном доме. Ну, как прекрасно. Ну, хорошо, секундочку быстро. Я еще... А у меня начальник... Я не буду 38-й вас читать, простите. Хорошо, теперь. Много лет назад, когда мой муж был выпускником МГУ и пришел работать на спортивный канал, его домогалась Дарья, не буду говорить, какая фамилия, 18-я пишет. И карьера в журналистике моего мужа закончилась в связи с отказом. Знаете, надо было так отказать, чтобы, наоборот, карьера только разошлась. Только разошлась. Хорошо. Интим с Гургеном — это же кошмар само по себе, предполагает 67-я.
Не знаю, или 67-я.
Да, с молодым Гургеном. С молодым. Меня домогалась сморщенная начальница. Фу, как вспомню, говорит 01. Я закомплексованный, ни одной девушки не склеил. Все, которые были, сами на меня повесились, говорит 45-й. Ну да. Было дело 8 марта под шафе, но я не поддался, рассказывает Игорь. Всегда была предметом домогательств, пока не стала руководителем, сообщает Елена Искунцева. Анастасия, объясните ему, как это больно без любви, говорит он. Объясните мне, как это больно без любви. Я сам домогался, говорит Денис. И все.
И вот вы вот хихоньки-хахоньки, а проблема серьезная, потому что...
Можно дальше еще? Да. Я 3 раза подвергался домогательствам, вот, а не соблазнениям со стороны дам. Не самое приятное ощущение. Ну, думал, что сегодня ограни... Так, хорошо. Значит, подождите. Не сексуально. Все, закончили. Значит, на самом деле женщины не так уж и домогаются. Это правда. А у них есть какие-то другие способы.
Женщины прям мечтают, да,
женщины,
домочься.
Нет, женщины хотят домочься, конечно, но у них способы другие.
И не того, чего вы думаете. А? Они хотят домочься.
А чего они совершенно хотят домочься? Ну, чего они хотят домочься? Ну, давай. Ну, сделай экскурс короткий.
Нет, ну, пожалуйста, семейной жизни они хотят нормальной домочься. А это не так просто. Скандачка. Какие вопросы решаются? К сожалению.
Да неправда.
Ну, так вот на работе.
У девы, у бабы одно на уме. У бабы одно на уме.
Что? А? Я и говорю.
Не это.
Да. На дачу поехать на выходные. У бабы
на уме. Ладно, давайте менять тему. Поехали дальше. Какое-то отдельное наказание предлагается, я читаю в газете «Ру», значит, для тех, кто попрошайничает, просит милостыню в форме вооруженных сил СССР,
да,
и форме России. Да, да, вооруженных, да, сил России. 100 тысяч рублей. Штраф. Значит, если в кителе, в мундире человек просит...
В соответствии с чином надо назначать штраф.
Да, если генерал, если соответственно, 100 тысяч. Да. А если ефрейтор, то, пожалуйста, может быть, 11 тысяч. Правда же?
Да.
Ну, как-то так, да.
Интересно. Ну, вы согласны?
А что, много попрошаек в форме вооруженных сил?
А
сил.
А вы что, не видели?
Откуда мне видеть? Объясни мне, пожалуйста.
Вы же ездите в машине, как в домике.
Не вижу вообще попрошаек. Не вижу вообще попрошаек.
А что
вообще
вы по Новой Риге? Там негде остановиться.
Нет, неправда. Я был на площади трех вокзалов, Курбан.
Даю наводку. Угол Ломоносовского и Вернадского.
Я там не бываю.
А я там бываю постоянно. Не всегда, но там катается периодически. Его высаживают, и он там целый день с красной мордой, с такой обветрившейся уже, без ножек там на этой тележечке катается. И вот туда. И ждет, пока становится очередной.
Он в форме?
Конечно, в камуфляже. А так же жальче же. В камуфляже же. Жальче, думаешь, ну вот, человек, наверное, это долг там отдавал честь и так далее, прочее.
Ну, короче, с них хотят брать по 100 тысяч. Я думаю, многовато. Я бы с них брал по 50. 100, ну что он, 100 только за день заработает, и отдай сразу этому.
А его надо сажать родине. Дальше, чтобы он работал уже сразу на штраф там, побирался. Откуда у него такие деньги? Да.
Нет, по 50 он может это сдать легко.
Бред какой-то, но по-другому.
Мне кажется, 50 он может легко сдать, а 100 многовато. Ему же надо и поесть потом, поужинать как-то прилично. Все.
Его кормят, его рабовладельцы, не волнуйтесь.
Да?
У него же есть хозяин.
Хорошо. Да, кстати, про рабовладельцев. Минуточку. Да, инвалид что? Не личность. Продажа скандального учебника по обществознанию приостановлена. Читаю на Ньюс.ру.коме. Смотри, ты слышала об этом? Ну теперь вот... я тебе расскажу. Теперь я тебе расскажу. Может, хоть что-то ты не знаешь, я тебе расскажу.
Давайте.
В издательстве «Драфа» остановили продажу школьного учебника по обществознанию, который входит в новый федеральный перечень Миноборнауки Российской Федерации. Книгу направят на дополнительную экспертизу из-за пассажа о том, что инвалиды не личности. На данный момент продажа данного учебника приостановлена. Дополнительная экспертиза. Скандальное учебное издание для обществознания для 8 класса под редакцией Анатолия Никитина, ныне покойного, и Татьяны Никитиной, уже прошел 3 экспертизы. Научную, педагогическую, общественную. Автор учебника, Анатолий Федорович Никитин, ушел из жизни.
Что, самоубийство?
Спрятался.
А помните, эти формулировки были? Ушел из жизни, значит, самоубийство. А, без времени, как-то там, вот в советское время какие-то были такие специальные...
Да. Ну, подожди. Там сказано. Что в одном из параграфов в этом учебнике, который ушел из жизни, что человек, страдающий психическими заболеваниями, не есть личность. Он не способен к учению, труду, созданию семьи, ко всему тому, что образует духовный мир личности. Mm. А следовательно, он не личность. Все.
Слушайте, вот такой сложный вопрос.
Ну а ведь, что? Ну ты скажи мне.
Я люблю психиатрию, я же почитываю и так далее. На самом деле есть термин разрушение личности.
Подожди. Я вчера где-то в каком-то сериале услышал прекрасный анекдот про... да, это был прекрасный анекдот, который я... Orange is the New Black. Знаешь сериал?
Конечно, знаю.
Orange is the New Black. По-моему, во втором или в третьем сезоне. Там есть прекрасный анекдот. Значит, когда больной подходит к врачу и говорит, скажите, пожалуйста, у меня вот какие-то неизлечимые страшные заболевания, говорят мне, кстати. Да. Какие? Какие? Он говорит, ну, во-первых, у вас рак.
Так. Уже неприятно.
Больной говорит, хорошо, а во-вторых? Ну, а во-вторых, у вас Альцгеймер.
Так.
И больной говорит, слава богу, что не рак. Так хорошо, что не рак.
Какая прям с тройным дном шуточка, действительно. И вроде бы, да. Ну, ужасно. Да так я хочу сказать, что личность-то действительно разрушается.
Что личность нет?
Есть такое понятие разрушение личности. Давайте психиатра пригласим позвонить. На самом деле, ну действительно.
Что значит разрушать? Ну, разрушение человека. Ну, человек есть человек. Он рожден человеком. Все, он человек. Понятно для меня.
Вопрос личности.
Я это понимаю так. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Вы психиатр?
Да, практически.
Ну, практически то есть нет.
Машина Следственного комитета, вся с тонированными окнами. Так. Могу ли я для предотвращения теракта въехать в нее?
Сообщите правоохранительные органы.
Если у вас ГАЗ-66, то можете. Если у вас что-то более мягкое, то не надо. Не надо.
Для предотвращения. Давать показания в суде, следователь.
Я вот мечтаю. Ты знаешь, можно два слова? Сейчас мы вернемся к психиатрам. Позвоните, пожалуйста, психиатры. Вышел учебник для 8 класса по обществоведению, в котором сказано, что люди с психическими заболеваниями не личности. Нет, не личности. Они не могут образовываться образовывать семью и так далее, и так далее. А что ты скажешь насчет велотекущей шизофрении, которую придумали советские сербского психиатры для этих самых, да для диссидентов?
Непонятно.
Теперь послушай меня. Я мечтаю обзавестись машиной, вот я жду. Это я,
вы ждете? Вы в очереди
стоите? Я очень хочу такую машину, чтобы создали, которой пофиг на царапины.
Хотите, я вам подарю на день рождения?
Какую?
Игрушечную, ну, какую-нибудь десяточку. Нет, а чего? Такую.
Нет, слушай, я хочу машину. Настоящую. Я хочу машину, что когда меня, например, кто-то клинит, например, клинит кто-то из другого ряда,
а
да?
А вы так дан-данк.
Нет, а я такой бэмс прямо ему.
Ну, да.
Да, прямо в водительскую дверь. Шварк просто, как есть вот бампер. Знаешь еще? Знаешь еще? Поддать такую третью, врубая третью.
Знаете, как машина монстров в Америке. Там популярно, да, это шоу, когда машина, да, монстров, и дома ее еще так обвесите, да, шипами в разные
машину
стороны.
Я такой хочу такую машину. Вот какая такая машина?
Да
я
любую пока берите.
Пока мне приходит в голову только ГАЗ-66, который я водил в Африке.
Не дороже 50 тысяч рублей. Бэушную. Да? Да, берите и все, и делайте
обвес. И рубите все, рубите.
Конечно,
все.
И подсветку, главное, по земле голубую такую,
ребят,
чтобы
мечтаю,
вечером,
ребят, мечтаю,
едете когда.
Реально мечтаю, реально мечтаю. Вот однажды, я наконец откажусь от машины.
И плюшевый руль.
Сейчас у меня машина, но там каждое крыло, наверное, там по 1000 евро, может, по 1500, не знаю. Вот, значит, и еще работа, и вся фигня. Ну, не знаю, очень тяжело. А я хочу машину, которой я буду, вот, урод какой-то лезет с обочины. А я так нормально так пущу, нормально пущу так, да? Потом, да, такой первая, вторая, да, бамс ему!
А вы уверены, что вы дальше будете ехать-то сами?
Почему?
И не останетесь с ним там в кювете разговаривать?
Да, еще нужно наградное оружие с собой возить тогда. Или 5 жлобов.
Чтобы застрелиться сразу?
Нет, 5 жлобов. 5 жлобов
охранника. У этого мерзавца.
5 жлобов охранника.
Чтобы его совести.
Ну, хочется рубануть часто.
Да не хочется.
Ну, ладно, хорошо, все, договорим. Говорим о психических заболеваниях. А, вам нужен танк, говорит Степан. Ну, наверное. Или Вилли с приваренными рельсами вместо бамперов, говорит Илья. Нифига себе вы на взводе водителей таранить. Ну, хотелось бы таранить, да. Хотелось бы таранить.
Да ну, Сергей, поешьте спокойно, нормально.
Ну, ты хочешь, чтобы я тебе рассказал?
Расслабься.
Про психически ненормальных.
Да,
хочешь?
Хочу, конечно.
Я врубил одному.
Вы сейчас про мотоцикл опять начнете
рассказывать? Нет, нет, на Ниве.
На Ниве?
На Ниве я рубил одного чувака.
И что, зарубили?
Ну, слушай меня, значит, я был злой. А Ниву я купил... В 93-м году я заработал денег, купил Ниву зимой 93-94 года. Теперь, я думаю, за давности преступления могу о нем рассказать. Чел один вот здесь вот на народное ополчение. Я ехал в Крылатское. Начал передо мной вытанцовывать. Что-то перетормаживать. Ну, тормозить в пол, короче.
Да.
Раз. Ну, я думаю, он что-то хочет мне сказать. Видать, я неправильно еду. Ну, хорошо. Ну, в смысле, он меня поучил. Ну, и ладно. Ну, что, ничего особенного. Бывает же. Бывает, бывает. Ну, все. Вот. Потом второй раз передо мной точно так же. Ну, типа, разогнался и по новой тормозит. Я думаю, ну, по новой это как-то много. Я взял, чисто врубил третью, как влепил ему взад на Ниве. Я думаю, ладно, что она там стоит, этих денег? Тьфу на нее, на эту Ниву. Вот.
Удовлетворение глубочайшее испытали.
Абсолютное счастье.
Правда, зря вы это говорите.
Слышишь, тотчас я сдал назад, тотчас я сдал назад.
Да. Зачем?
Смотрю, они выскочили все, гуси-лебеди. Вот, и лицо имеет не московское, а существенно южнее, так вот прямо от Москвы на юг, если, вот, значит, и делают руками так, вах, мол, вах, как такое, может быть, я такой спокойно объезжаю и поехал, нижние мнёвники, они за мной несутся вдогонку, понятно? Я такой спокойно разворачиваюсь где-то, они меня обгоняют, я разворачиваюсь на 180 спиной. Тогда движение было небольшое. Спиной в другую сторону, в эту сторону, на тротуар, Нива, можешь понять? На тротуар,
да,
в степь, еще как-то прыгаю с тротуара, объезжаю пробку, там небольшая вдруг пробка. Потом я влево через сплошную, через все, влево иду на склон, Крылатское,
да,
и по грунту пошел. Они за мной по грунту, я им бил шестерку. Значит, и там потом по грунту, и потом я соскакиваю с высоченного бордюра на Ниве. Шварк! И даже остановился около милиции в Крылатском. Дом 26, корпус 3, или 24, корпус 3. Там есть Рублевское шоссе, дом 26, или 24. Сейчас не помню. Корпус 3. Ментовка. Ментовка. И я у ментовки останавливаюсь. Хочу посмотреть, спрыгнут они с такого высокого бордюра или нет. И они спрыгнули. Но остановились, машина их дальше не поехала. Я такой... Спасибо, ребята, и уехал. И все. Это было на Ниве. Но я их рубанул один раз взад.
Какая
хорошо.
Какая грустная, неприятная, да, история.
Но я мог еще сдать из задней кормы им врубить хорошо. Но я не стал этого делать.
Почему? Зря отказывали себе.
А надо было. Надо
потому
было,
что второй раз было такое уже.
Чувство, ненависти во мне было такое счастливое. Такое, я тебе говорю, на грани обожания. На грани
самого
обожания.
Себя.
Нет, их. Я их почти любил, когда я над ними издевался. Но они передо мной оттормаживали. Оттормаживали. Я их рубанул, рубанул. Я включил третью и в пол. На! Вот так. А?
Мне нравится мне.
Прямо все. В мышцу. Хач, хач. Понятно, о чем я говорю?
Все, дедушка, не... пожалуйста, не надо.
Поехали дальше.
Подъем. В движении.
Ну, давно было, 94-й год. Я думаю, меня за это не засудят сейчас, нет? Как ты считаешь?
Не знаю.
Не знаю. Ну, не знаю. Под задавностью.
Не,
ну, это административная фигня.
Такие принципиальные дела. Давности ну, да. Нет.
Нет?
Нет.
Ну, тогда засудят.
Вот, ученые говорят, стимуляция нервов в жировой ткани заставляет человека худеть. Я знаю, вы любите?
Я люблю худеть. Новости, я
связанные люблю худеть. С худанием.
Хорошо, давай быстро по делу.
Да.
От Хима, от Ленинградки до Волоколамки очень плохой тугой внешний МКАД. Очень плохой внутренний МКАД на, вот здесь вот у Балашихи, все вот Реутова, Жулебина, вот здесь вот внутренний МКАД плохой, внешний более-менее что-то ковыляет. На 11 часов... очень плохо на внутреннем третьем транспортном кольце. С 10, наверное, до 12 почти очень плохо. И на 5 часов по циферблату отвратительно на внешнем третьем транспортном кольце. Дальше. Андропова не едет. Каширка чуть лучше стала. И чуть лучше стала Тульская. Но на Андропова большая пробка. Значит, еще. Ленинградка стоит. Притом уже и на выезд почему-то стоит. Ну и на въезд тоже стоит. Волоколамка плохая после Свободы. А между прочим, от Свободы на выезд в область тоже пробка. Ну, там зона ремонта, вы знаете, там у Макдональдса, вот здесь у поворота, там зона ремонта, что-то им какое-то скоростное шоссе, что ли, строят, что-то в этом роде. Ну, и, конечно, все это не клеписто получается, как обычно. Значит, с 6 до 8 по циферблату тоже туго, и ну, совсем туго до профсоюзки на внутреннем МКАДе. А потом умеренно плохо почти до Рябиновой. Вот такая тема. Давайте поговорим о движении. 7373948. 7373948. Нормальное движение, между прочим. Нормальное. Нормальное. Ну, Андропова там, Волгоградка, как обычно. Кислая. На Нижегородке сравнительно небольшая пробка. По сравнению с тем, что было там час-два назад. Алло, здравствуйте, дослушаемся. Здравствуйте, где едете, что видите? Здравствуйте.
Удивительно бодро вкатился в Москву по Ярославке. И маленькая еще. Тоже один раз пролечил ухаря на МКАДе. Получил
да.
Неописуемое удовольствие, когда он просочился, пытался просочиться за скорой, я не пустил. И он после этого пытался меня лечить. Ну, да. Я просто не стал тормозить. Получил огромное удовольствие.
А что у вас было?
Я его отжал от скорой в пробке.
Да. Нет, а у вас какая машина? Какая машина?
Посочился по правым рядам, там по обочинке, и стал передо мной горцевать.
Я понял, а какая у вас была машина?
Вектра С.
Вектра С, а ну вы себе бампер попортили?
Ну так, она все равно была подсказкой, и я был записан на небольшую жестяночку, мне терять было нечего.
Я понял, поздравляю, спасибо. Да, слушайте, не забудьте поздравить Гургена в воскресенье с юбилеем. Так тогда в понедельник надо Гургена поздравлять. 11 часов, ребята, пятница, разбегаемся быстро, драпаем из этого города. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 25 сентября.
Подъем.